многоэтажные частные дома, у него на
первом этаже. Нет, там на втором этаже что-то тепло. На втором у него здесь через жопу система отопления сделана. Там жара, а здесь холодно.
Доброе утро, дорогие товарищи.
Она тепленькая. Еще к тому же.
У нас сегодня суббота, кто забыл, хоть и рабочий, хоть и рабочий.
Шаббат шалом, товарищи.
Шаббат шалом. Доброе утро. У нас сегодня Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин и мы с Петром Алексеевичем Лидовым. Разговоров у нас сегодня будет много интересных. Мы поговорим и про памятник Дзержинскому, и про суд Навального. Ну и потом у нас будет летчик, наш известный летчик аэрофлотовский, в 12 часов, с которым мы поговорим тоже про всякие разные интересные вещи. Сегодня совместный эфир с «Комсомольской правдой». Навального привезли в суд. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, погнали. Петр Алексеевич.
А что гнать-то? Давайте мы быстро про Навального. В общем, у него сегодня два суда целых.
Да, первый, о чем?
Расскажи. Первый, по-моему, вот, который начался сейчас в Бабушкинском суде, это суд по апелляции, по изменению меры пресечения, ну, грубо говоря, чтобы его обратно отпустили куда-нибудь под домашний арест по делу этому самому Ифраше. Ну, то есть, то почему. А второе, то, почему его посадили. А второе, по ветерану, должны сегодня закончить, по идее, и что-то ему там присудить. Ну, и по идее, в общем, прогнозы такие, что по первому, по идее, оставят без изменения, будет дальше сидеть, несмотря на требования ЕСПЧ, его немедленно отпустить. Вот. Ну, а по второму, там уж какой-то штраф, очевидно, выпишут.
Вот. Слушайте, а объясните мне, пожалуйста, если у тебя там у кого есть секунду, мне для понимания, наши взаимоотношения сугубо правовые с ЕСПЧ, вот, это просто это... призывы или они имеют какое-то для нас действие?
Это, конечно, лучше спрашивать юриста, вот, но по большому счету они... Вообще в юрисдикции ЕСПЧ, там есть система взаимоотношений с ЕСПЧ, у них есть... компетенция, которая касается нарушения прав человека в ходе судебных разбирательств. Ну, то есть, если там не вызывают свидетелей, которых ты прочь, ну, всячески нарушают твои права, то вот именно в этой части они очевидно, насколько я понимаю, имеют какие-то права, да, то есть, они могут сказать, что вот вы там нарушили вот это, вот это, вот это, и тогда государство, как правило, выплачивает компенсацию. Да, либо исправляет, либо выплачивает компенсацию там, подсудимому. В принципе, вот это вот их компетенция. Это именно нарушение прав. Вот. То есть, по сути дела, они не могут взять, рассмотреть, ну, там, я не знаю, я украл у Дмитрия Юрьевича, там, я не знаю, что-нибудь, да, там,
лапу. Молодость.
Или молодость, да. И вот они не могут рассмотреть по существу, естественно, вопрос. Вот. Ну, и, конечно, требование вот их немедленно выпустить Навального, оно носит скорее политический характер и, в общем, встречается довольно редко. И, конечно, если оно противоречит законодательству российскому, то их просто посылают там, в этой ситуации, то, что было сделано. Причем посылают их не только в Россию, посылают и в Украину, там, в свою очередь, в свое время. Вот. Ну, то есть, вот такой тонкий момент. Но обязательности, конечно, их решения не носят. Но я так понимаю, что каким-то договором это регулируется. Но надо, конечно, спросить специалиста, как это вообще. Вот. Но решение... Адвокаты Навального вот на суде, значит, они ссылаются на решение ЕСПЧ, которое требует освободить Навального, и говорят, что суд должен обязательно это выполнить. Но у нас давно есть нормы, которые позволяют, конечно, такие вещи не выполнять, потому что если отечественное законодательство, оно главнее, оно всегда главнее. Вот, даже до того, как это было внесено в Конституцию, вот, в любом случае, там, ну, например, это может рассмотреть Верховный суд, там, принять решение, или может вообще никто не рассматривать. Так что вот примерно такая схема. То есть это такая, в общем, тонкая такая материя, это политическая больше история, нежели вот, формальная, что вот мы сейчас его обязаны отпустить, потому что вот, так сказать, вот они повелели.
Я, с вашего позволения, чуть-чуть дополню. То есть, они сидят сбоку и говорят, у нас тут по правам человека ведите себя как люди, соблюдайте приличия. У вас вот это и вот это нехорошо. И в этом плане наши немедленно берут под козырек, кричат так точно, исправляем, вот это вот неправильно было, извините, вспылил, был неправ. А когда выдаются указания типа немедленно освободить, там обращают твое внимание уголовную сущность, когда поправляют уголовную сущность дела, никто не отрицает.
Не отрицает.
Да, нет. Есть нарушение в ходе процесса, которое было бы неплохо исправить. Сам процесс идет так, как надо. Но предложение «давайте освободим», ну, это, как нетрудно догадаться, давление на суд, в общем-то. Таких прав не имеют.
Спасибо большое. Да.
Разъяснение принято, да?
Да, принято разъяснение. Нет, вообще, конечно...
Ну, и там еще, извини, да, там ссылки идут вот по этому делу и Фраше. Там же тоже ссылки, что Европейский суд по правам человека... Мы говорили много раз, но тем не менее стоит повторить, что он признал, там, значит, что этот суд был несправедливым и так далее. Да, действительно, там по процедуре было ряд нарушений выявлено, но вот как раз за них и была выплачена компенсация Навальному. Вот, с российской стороной. Но по сути дела, что деньги украдены, как бы там вопросов нет. И более того, в своих вот этих вот документах ЕСПЧ указывает, что они как бы по содержанию самого процесса вопросов нет у них. Вот.
Да.
Окей.
Да, я просто я думаю, что на этом, потом... можно, да, на этом можно по Навальному и закончить, потому что мы, наверное, посмотрим, что будет, и дальше уже будем обсуждать предметно, потому что сейчас-то что тереть опять.
Ну, я бы попросил, может, Дмитрий Юрьевич, если пару слов скажешь, мы говорили тоже об этом, но вот все-таки с точки зрения... Я просто помню, у меня, честно говоря, там, отношение к Навальному скорее такое, не знаю, нейтральное, что ли, можно даже сказать, было всегда. Но после того, как он в суде начал вот эти истерить и обзывать ветерана и судью штурмбанфюрером каким-то, ну, я не знаю, мне кажется, то ли он не в себе, может быть...
Дичь-то. Выглядит именно так.
То ли он, может быть, человек такой. Потому что действительно, мы же его, по большому счету, вот кроме как в каких-то контролируемых интервью, либо видеозаписях, где он сам с суфлера читает там тексты, мы его, в общем-то, и не видели. Да? То есть, вот может, он действительно такой? Ну, то это поток оскорблений. Как это может быть вообще?
Ну, мне, во-первых, что касается этих публичных выступлений, ну, неоднократно ко мне заезжал Илья с Меркури, где мы с ним обсуждали всякую политическую повестку, в том числе и Алексея Навального. Там, я не знаю, раз 10 его приглашали, заходи, поговорим. Нам же интересно. У нас свободная страна, мы свободные люди. Приходи, выскажи свое мнение. Лично мне интересно было бы поговорить. Ну, я согласен, если тебе не нравится вот этот, давай другого. Кого и что будет дальше? Ну, интересно же, правильно? Если эти люди рвутся к власти, было бы неплохо узнать, что нам светит под такой властью. Ни разу не отозвался, ни разу не пришел. Ну, кто я такой, чтобы он ко мне ходил с одной стороны? Ну, с другой стороны, как-то это характеризует, на мой взгляд. Ну, а происходящее в суде, я не знаю. То есть, вот на первый взгляд, это натуральная истерика. Вот именно истерика. Что что-то там идет глобально не так. Вот глобально не так. И я вот тут мечусь, понимаешь, уже утратив над собой всякий контроль. Зачем ты это делаешь? Ну, ты ж юрист. У него ж образование есть. Ты ж себе навешиваешь неведомо что и неведомо зачем. А с другой стороны, он, наверное, просто обращается не к нам. Он обращается к каким-то отмороженным гражданам, которые вот этих штурмбанфюреров там и прочее, для них это, так сказать, да-да, вы тут хуже гестаповцев, вас всех надо убить и сжечь, как на Украине. Вот это к этой аудитории, мне так кажется, обращено, не к нам.
Нет. Я бы как раз не говорил о том, что не в себе, не производит впечатление человека, который уж совсем не в себе. Я скорее, наверное, поддержу идею то, что это сделано не случайно, потому что, ну, что может самое худшее случиться в контексте вот этого дела по ветерану, я так понимаю, что страх ему присудит, правильно? Вот. А взамен он действительно очень сильно раскочегарил вот эти лозунги, и про них все стали писать. Потому что если он пришел бы на суд и сказал, дедушка, извини, ну, часть народа сказала бы, да ты даже не услышал бы про это, ну, ему не приписали бы этот штраф, или все равно штраф приписали. А все цитаты уже 3 недели повторяются. Понимаешь, то есть с точки зрения пиара, да, использования этого повода, потому что когда его еще услышат? Если так, я так понимаю, что он на 3,5 года или сколько там будет, его вообще не будет возможности выступить нигде. Это площадка. С точки зрения пиара, я думаю, что поступает, как мне цинично было сказано, правильно. Да, он резкими лозунгами девальвирует сам по себе суд, привлекает к нему внимание, перепечатывает только эти лозунги, как ты заметишь, и потому что только их и будет читать. То есть тут никого даже обвинить нельзя. Средства массовой информации, которые перепечатывают исключительно его вот эти высказывания, они тоже делают правильно, потому что это, они повышают читабельность. Все про бизнес, скажем так, в том или ином виде. Никто не будет читать реально дело, что он там сказал, твою тираду. Кому-то очень по барабану абсолютно всем, да? А все просто, о, ничего себе, студию Штурмбарфюрера назвал. Да, это от души, конечно. Понимаешь, да? То есть с этой точки зрения все сделано, так сказать, по учебникам. Я имею в виду по пиарным учебникам. А уже добро и зло давно никого не интересует, к сожалению.
Ну вот Трофим тут сегодня выложил заголовок «Дождя» по поводу сегодняшнего суда. «Дед против Навального. Как ветеранское дело превратилось в фарс». Вчерашний, да, какой-то.
Ну, это дно, ребят. Уже ниже некуда, снизу уже даже не стучат, потому что либеральная пресса упала, вот просто пробила днище именно вот этим своим кликбейтерством, с одной стороны, с другой стороны, по поискам смыслов в абсолютно низких с моральной точки зрения вещах. Да, то есть все-таки у русского народа, как бы кто над этим не хихикал последние 30 лет, но понятие какой-то совести, оно в крови. И как бы не пытались нас сейчас там какими-то произведениями нового искусства, какими-то там новыми лозунгами убедить в том, что совесть – это вещь такая, которая отсутствует у человека.
И вообще... Химера.
Да, химера, да. Но у русского человека совесть есть. И вот я разговариваю с простыми людьми, ну вот с обыкновенными людьми, да, которые там живут в других городах, еще что-то. И они к Навальному относятся брезгливо, понимаешь ли. То есть не то, что он плохой или хороший, а вот как в какашку собачью вляпался – и они не хотят об этом говорить. То есть вот у них именно такой, да ну нахер, давай про что-нибудь другое поговорим, да, про Навального не надо. Вот из Самары сейчас вернулся, местные, ну, из других регионов люди, они, ну, вот, чтобы не запачкаться, вообще не хотят о нем разговаривать. И вот именно этого он добивается вот этими штурмбанфюрерами, вот этими дедами, оскорблениями пожилых ветеранов и всего прочего. И народ-то не дурак, на самом деле, народ все это видит. А то, что тусовочка им восхищается, ну, это да, у них работа такая, восхищаться вот этим вот говнищем. Всем. Все вот эти либеральные товарищи, причем большинство из них уже уехало за границу. Не знаю, как-то все это
странно. А может быть, это страх, Трофим? Вот Юрий Дудь в своем фильме «Колыма. Родина нашего страха». Он же объяснял, что мы все боимся. Может быть, просто в провинции люди боятся говорить слово.
Говорить Навальный. О Навальном. Да, что тут же приедут злобные
ФСБшники. Со столичным неизвестным им человеком.
Подозрительным еще и блондином.
Да, а вдруг
Навальный... Не факт, что... Крашеным или не крашеным, никому непонятно. А честно говоря, говорит? Сомнительно. Я бы тебе ничего в провинции не сказал такому
расписному, ты понимаешь? Мне все в Питере скажешь, я тебе паяльник это вообще все мне расскажешь.
Да у тебя вечно паяльник не работает.
Я тебе его не работающий
засунул. Ладно, друзья, давайте не будем ссориться, мальчишки. Давайте мы прочитаем комментариев. Нам много здесь прислали хороших. Так, сейчас, момент. Linux Hooligans, 500 рублей. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам за то, что воспитываете и наставляете. Изолента, респект. Мефисто Фелм, 400 рублей. Давно из-за работы не заходил, приветствую, комрады. Как думаете, изменится ли отношение молодежи после дела по клевете на ветерана, или только станет еще хуже отношение к пожилым людям? Ведь работы с молодежью не ведется. Александр, что думаешь?
Я не думаю, что изменится, потому что на самом деле, давайте там трезво смотреть на вещи, опять же, война уже далеко, это уже для сегодняшних 14-летних все-таки какое-то более-менее такое историческое событие, вот, и тут к дедушкам всегда будет отношение все-таки относительно такое, ну, пренебрежительно... Ну, к своим еще ладно, так, ну, они уже должны уходить. И тут дед пошел против чувака, и деда использовали, государство использовали. Я думаю, что не будет ухудшения отношения к пожилым, но и не вызовет у молодежи какую-то брезгливость, вот то, о которой говорил Трофим, что вот сцепился с дедом. Вот, хотя сам факт того, что оппозиционный политик, ну, практически лидер оппозиции, по сути дела, в конфликте с 95-летним человеком, мне кажется, несколько странный конфликт. Конфликт должен быть там с равными, когда там вот Навальный себя выводил всячески на уровень с Путиным, и, в общем, в в какой-то мере достиг своей цели, но вот их воспринимает между собой, всякие вот эти голосования проводят, за кого ты будешь. Вот, и даже уже сам Путин, в принципе, вынужден его упоминать в беседе, в своих выступлениях и так далее. Ну, факт остается фактом. То здесь так, противник Навального странный. Вот. Но молодежи, давайте, опять же, не будем ее трогательность и уважение к старшим переоценивать. Я думаю, что молодежь либо нейтральна в этом смысле слова, либо кстати, думают, что ты, дед, выступаешь-то? Еще внуку тут приписали, понимаешь? Еще на него все это наедет.
Так что, Страшные вещи говоришь, Саш.
Страшно, я понимаю, но давай...
Такую молодежь надо пороть. Надо пороть реально, потому что это невоспитанная молодежь. Это отвратительно то, что ты сейчас говоришь. Ну, не то, что ты говоришь, да?
Да.
Сам факт отвратителен. Если у молодежи нет уважения к пожилым людям, это вот реально потерянное поколение, которое нужно перевоспитывать принудительно.
Еще раз, оно есть в контексте семейных отношений. Оно есть в контексте бабушку дорогу перевести. Да, но здесь такая спорная ситуация, потому что если человек начнет вникать, то он поймет, что действительно, и это действительно так, использовали пожилого человека в своих каких-то там политических, пропагандистских задачах. Нормально, ничего страшного в этом нет. Ну вот. А в связи с тем, как освещается суд, и благодаря вот этим всем цитатам, то все начинают смотреть. Ну, понятно, дед, наверное, в общем, действительно, дед не виноват, дед. Но зачем таким образом на политического деятеля гнобить очередной раз?
Нет, подожди, а дед-то в чем виноват?
Нет,
дед вообще ничего не говорил. Чего?
Смотри, то есть миллион поводов, вот удивительно, мы тут с кем-то с адвокатом обсуждали, что есть множество было возможностей разобраться с Алексеем Навальным в рамках там, правового поля, такого стопроцентно доказуемого, допустим, даже с этими там самыми донатами. Насколько я понимаю, если там Ситали разбираться...
Я думаю, что там будет дело. Там же
вот. Есть уже. Там будет лет 8 ему за это.
Я думаю, там лет 8.
А вся война на уровне назвал халуем, не назвал халуем и так далее. Ну, в общем, я не вижу...
Ну, подожди, смотри, а вот интересно, давай разберемся. Вот люди, уважаемые люди, члены общества. Ну, давай перечислим, там, кто в этом ролике был, помимо ветеранов. Там был Василий Луновой, ныне покойный.
Да.
Там был доктор Рошаль.
Да, не вопрос, конечно.
Значит, выходит Алексей Анатольевич. Они записали ролик, где, значит, ну, высказали свою позицию. У меня нет сомнений, что это их искренняя позиция.
Абсолютно, конечно.
Да, суд установил, что денег там никому не платили. То есть это, да, действительно, они искренне поддерживают там некий политический процесс. Выходит оппонент этого политического процесса и снимает свой ролик, который смотрят там, не знаю, там 3 миллиона человек, например, зовет своих друзей. И они, значит, в течение недели оскорбляют вот этих вот граждан, заслуженно вполне,
плохо, да?
Называя их халуями там и так далее, и так далее, и так далее. У нас ведь какая расхожая фраза в этой ситуации? Да я на тебя в суд подам. Ну, люди подают в суд. Да, все может быть, не сами, может внук. Ну, например, если бы моего деда кто-то оскорбил бы, ну, я предполагаю, потому что моих дедов уже нет в живых, но их кто-то оскорбил бы, они, наверное, вообще не очень поняли, что надо в суд. А мне, например, было бы обидно. И я бы пошел, да, и меня бы тоже обзывали, вот я прикрываюсь дедом. Хотя я никем не прикрываюсь, но я просто мог бы взять, наверное, по, так сказать, традиции 90-х годов, какую-нибудь арматуру в руки, выкрутить лампочку в подъезде там у кого-нибудь, да, и по голове треснуть, и уйти домой. Это тоже был бы вариант. Но я человек цивилизованный, и вот иду в суд. Ну, по-моему, совершенно нормальная история. А что
тут? Нормально. Такое? Сейчас, еще раз. Она абсолютно нормальная, но мы же смотрим широкий контекст. Вы говорите о том, как вопрос был, какая будет реакция общества. А у нас все сейчас не очень нормально. В целом не очень нормально.
А что значит нет? Ну почему? Это тебе кажется, поэтому... что ненормально? Это же,
мне кажется... Я говорю, во всем мире я говорю, не очень нормально, что он не только у нас. У нас пиар обгоняет саму реальность. У нас лозунг важнее его составляющей смысловой и так далее. Отвечая на вопрос комментатора, к чему это приведет, я считаю, что это не приведет к тому, что у молодежи будет больше уважения к ветеранам, вот это конкретно не приведет, мне так кажется. Это дело будет скорее воспринято как попытка ущемления прав того же самого Навального, хотя, по сути, это абсолютно прав.
А в чем конечно, здесь?
Я говорю, как я вижу...
Он еще и продолжает. Ну да, да.
Да, да. Вот. Я не говорю про реальность, я не говорю про правду, про реальность говорю. Вот это самое важное. Ну, да. Дим Юрьевич, что скажешь по этому поводу?
Ну, молодежь, она же все-таки это не в вакууме существует. Вот, вот да. При мне, например, есть молодежь, на которую, например, я воздействую. Точно так же, как и любой родитель воздействует. Ну, ты же объясняешь детям, что хорошо, что плохо. Да. Дети на тебя смотрят, как ты на что-то реагируешь. Ну, папа и взрослый, который не авторитет. Ну, таких, на мой взгляд, не сильно много, и они только в определенном возрасте. То есть ориентироваться на подростка, у которого бурлит в башке гормон, это неправильно. Гормон у подростка в башке бурлить перестанет, и он, в общем-то, 23-25, это уже абсолютно нормальный человек, так скажем. Не знаю. То, что... Это, понимаешь, как эти... Помнишь, когда-то большевики все время говорили, что у нас есть некие родимые пятна капитализма. Вот как только они повыведутся, так сразу общество радикально изменится. Это не так. Это не родимые пятна. Точно так же, как сейчас. Вот когда все совки-то передохнут, вот тогда счастье и настанет. Обращаю внимание, мы, кровавые совки, выращиваем детей так, как считаем нужным выращивать мы. Никакой интернет их не растит. Интернет растит дебилов только, а наши дети растут нормальными, с уважением к старшим. Это, ну, с моей точки зрения, там вообще речь не про ветерана, а про отношения внутричеловеческие. Да? Зачем ты так? Ну, зачем ты так? Вот вообще понять невозможно. Какой ты из этого результат вынесешь? Ну, на мой взгляд, только отрицательный.
Давайте прочитаю еще несколько комментариев и продолжим. Андрей Казьмин, 400 рублей. Пока не ясно, там было оскорбление или клевета, квалификация по делу. Про это пишут мало. На 20% информации, 80% воды. А такое отношение к ветерану отвратительно. Не согласен с Александром. Дедов обычно любят больше отцов. Алексей Бабаев перечисляет 100 рублей. Да, спасибо большое за 400 рублей. Так, момент. Давно из работы... это видел. Дмитрий Юрьевич, спасибо. Благодаря рабочей субботе впервые смотрю субботу онлайн. Святослав Стрельченко. Вот это интересно, 400 рублей. То есть, благодаря тому, что человек находится на работе, он может спокойно сесть, чтобы ему никто не мешал, и посмотреть нас онлайн. Ну что, приятно, конечно, да, но несколько парадоксально, мне кажется.
Знаешь, Петр, в бессмертном произведении Александра Цыпкина даже есть такой диалог, когда мужчина звонит девушке на работу. Ты что делаешь? На работе. Говорить можешь? Ну, конечно, могу, я же на работе.
А, кстати, между тем у нас тут стало 75 тысяч подписчиков.
Да, слушайте. Вот именно.
Прибительный домкрат.
Сейчас уж вообще все бросили работать в силу увлечения Клабхаусом, поэтому, понимаете, народ просто вышел из жизни. Все-таки при каком еще режиме можно вот так себя вольготить чувствовать днем в Клабхаусе?
Только при нашем кровавом.
При кровавом только нашем.
Мы тебя спросим про Клабхаус обязательно, потому что я видел, ты там активен тоже.
Относить, да. Вот знаешь, в какой-то веке я пришел в соцсеть первым, а не последним.
Обогнал Волкова,
между прочим. Знаешь, все пришли первыми туда, поэтому мы все там. Братьям и сестрам 4000 рублей. Молодец, Сергей Стемковский. Спасибо большое. Обязательно передадим. Тем более, что у нас вот продолжается поддержка бездомных. И посмотрите, свежий вроде бы ролик, да, у нас лежит.
Да, вчера.
Но вы знаете... закончил.
Да, нет, я сейчас еще дочитаю. Дмитрий Потапов, 200 рублей. В ролике Навальный оскорбил всех участников. Суд только по ветерану. Вопрос. Остальные участники ролика согласны с тем, что он про них сказал? Почему не коллективный иск? Так было бы правильнее. Ну, это надо их спрашивать, трудно сказать. Ну, Лановой вот умер уже, да. Может быть, коллективные иски, я не знаю, сколько... Может быть, было бы правильно. Кто-то не хочет связываться, кто-то как бы...
Это у них напрасно, извините, перебью. Это ты знаешь, как вот люди регулярно обращаются, что вот там в милиции что-то там случилось с ним, вот несправедливо обошлись или еще что-то. Ты представляешь? Вот что делать в таких случаях? Я объясняю. Пишешь заяву. Так-то и так-то, тот-то и тот-то, тогда-то и тогда-то. Вот все. Да ну ты че, у них там кругом порука. Я говорю, слушай, я в отличие от тебя там был, и со всей ответственностью тебе заявляю, что заявление, написанное на сотрудника полиции в настоящий момент, это натурально, как дятел залетел в карточный домик. Все развалится вообще. Тебя, ну, например, тебе там объявят выговорешник, а значит, в течение года тебе не будут давать премию. Раз. А значит, если на тебе выговор, в течение года у тебя нет повышения по службе, повышения в звании там, и прочее. То есть ущерб будет нанесен просто чудовищный. А вот эти вот вопли, не-не, там круговая порука, это никому не интересно. Ну, откуда ты знаешь? Ну, ты хотя бы пробовал. И вот это вот то, что Петр сказал, что а я пойду в суд. Совершенно правильно. Это, то есть, в конце концов уже определился цивилизованный способ решения проблем. Не с арматурой в подъезде, как привыкли, а давай публично все это обсудим. Почему люди так не делают, для меня загадка. Вот если они считают, что это ни к чему не приведет, это приведет. Это хотя бы задействует некие государственные механизмы. И шестерни медленно-медленно начинают вращаться. А суды эти самые начинают работать. Ну, возможно, не так, как хотелось. Ну, так а что сидеть-то? Давай пинай государственную машину, заставляй ее работать. Сама по себе она ничего делать не будет.
Я, знаете, в ответ только могу восхититься образностью. Вот те несколько секунд, которые ты говорил, я все представлял себе дятла в карточном домике. Как ты мог придумать такое? Дятел, во-первых, где ты видел карточный домик, где ты видел дятла последний раз, где ты видел это все вместе, друзья мои.
Мне кажется, а ты видел, сколько у Дмитрия Юрьевича книг написано, Саша?
Программа пора переименовывать дятла, скажем, в карточных домиках, понимаешь? Причем, ну, если тут... я правильно понимаю, это имеет отношение к сериалу, да, карточный домик.
Да, дятел это образ, созданный там каким-то актером, да, неудачный, скажем.
Дятла. Метафора. Карточный домик, как книжку так назову.
Как там этого дятла звали в карточном домике? Да, о Дзержинском. Да. Кудзинин. Ну, сейчас мы Дзержинского отдельно. Давайте я комментарий прочитаю. 400 рублей. О Дзержинском ничего не знаю, но бесноватый категорически против. Значит, я категорически за. Не удивлюсь, если все памятники, снесенные на Украине, в Европе и Америке, свезут к нам. Время собирать памятники. Хорошая мысль, кстати. Так, на добрые дела, Сергей Стресс. 449 рублей. Огромное спасибо за ваши эфиры. Стал зависим от изоленты. Ну, это приятно. Еще вам нужно подписаться обязательно на обновление книжных магазинов и приобретать новые книги Александра Цыпкина, и вы станете зависимы еще от его произведений, что тоже неплохо, потому что изолента-то она не всегда есть, она вот выходит раз в день, а рассказы Цыпкина, они вечны, поэтому они...
Там дятел в муравейнике, да.
Дятел в карточном домике, это как раз ждите поступления.
Да, ну что мы...
Так, сейчас момент насчет коллективного заявления. А, вот давайте еще раз. Так. Помощь нуждающимся. Артем Старосельский, 2290 рублей. Надежда Николаева, 500 рублей. Большое спасибо, ребят, за пожертвования. Спасибо. Обязательно все это потратим на добрые дела и на поддержку наших, на развитие нашего канала. На добрые дела. Прошу прощения, что мало, Дмитрий Димакс. Да нет, ну что вы, что значит мало? 200 рублей, спасибо. Амсом, 999 долларов. Сергей, 5 евро. Александр Цыпкин рассуждает о суде с Навальным так, как ему кажется, рассуждал бы школьник, если бы этим школьником был бы сам Александр. Глубоко. Ну, понятно.
Сейчас, да? Я подойду.
Давай. Мефисто Фелм, 400 рублей. Насчет коллективного заявления на пациента и почему не подают его. Они боятся, что их настигнет эффект Слепакова. Им тоже будут угрожать расправы и их семьям. Мало приятного. Скрытый фашизм среди малолетних. Д. Ну, кстати, да, грести-то гребешь, если подашь на Алексея. Диков Григорий, есть возможность делать выпуск с Егором Николаевичем о жизни Дзержинского. Да, мы пытаемся с ним договориться, но у него, у Егора Яковлева, по-моему, 24 числа состоятся дебаты с Борисом Юлиным, как он мне рассказал. И он к ним как-то сильно готовится, поэтому вот после...
А дебаты на какую тему?
Я не знаю. Могу предположить, что на историческую. Но
не про Дзержинского, да.
Про репрессии как таковые.
Может, о бабах, например, поговорят или еще о чем.
О бамах.
О бамах. Ксения В. 200 рублей. Субботний выпуск за лет. Ты самый любимый. Спасибо, мужчины. Даю шикарен. Даю шикарен. Так, что ж такое-то? Не кончаются они. Сейчас еще два маленьких. Сергей Серегин перешел на уровень опытный синий изолятор. Дмитрий Сыровнев, 200 рублей, зарегистрировался на активном гражданине, чтобы не пропустить голосование. Дзержинского должны вернуть на историческое место. Ну, давайте тогда по этой теме. Александр, что думаешь про Дзержинского?
Вот очень много что думаю про Дзержинского. Про
суда. Давай тогда постарайся как-то это самое, либо частично, либо тезисно. Либо не все сразу, будет возможность, много реплик.
Да, я понимаю. Я сейчас даже не о том, что там Дзержинский глава ОЧК, кровавая организация, всех стреляли и так далее. Даже не про это. И даже не про то, что, значит, всем нужно возвращать памятники, тогда немцы сейчас скажут, а давайте мы вернем памятники, там, не знаю, Мюллеру, главе гестапо, или еще кому-то. Даже не про это. Что удивительно, что меня действительно как-то вот так вызывает восхищение, я бы так сказал, в контексте сегодняшнего как раз суда над Навальным. Дзержинский, по большому счету, а если так, грубыми мазками, это, разумеется, оппозиционер. Только не оппозиционер, который в нынешнее время призывает там, на мирные митинги и так далее, а оппозиционер, который большевики, они что делали? Они призывали к свержению к власти. Ну, странно это отрицать. Занимались это кровавыми способами. Вооружение, революцию 1905 года, эксы, например. Да? Откуда они деньги получали? Экспроприация, да? Убийство представителей власти. То есть, по сути дела, большевики такая гипертрофированная и кровавая предтеча сегодняшней оппозиции. Ну, не предтеча, хотя бы они в одном находятся блоке. То есть, что молодежь смотрит? Говорит, так, для того, чтобы мне через 100 лет поставили памятник, мне не надо ходить просто на митинг мирно. Вот Трофим, хорошо, что ты вернулся. Они посмотрят, так, Дзержинскому хотят вернуть памятник.
Я все слышу
это. Что хотел Дзержинский? Дзержинский хотел свергнуть власть? Хотел, да? Против царя был, против царя, его чиновников, коррупции и все остальное. Только с оружием, с кровью, да, и, значит, нужно и сегодня то же самое делать. Если ты хочешь, чтобы тебе поставили через 100 лет памятник, пожалуйста, тогда делай, как большевики. А не вот это просто мирно ходить туда-сюда. Соответственно, отрицать то, что большевики хотели свергнуть власть, ну, это глупо. То, что они применяли кровь, тоже глупо, да, потому что это было на протяжении там, с 905 по 917 год. Я сейчас говорю, я даже не про ЧК, это отдельно. А то, что это подтолкнет молодежь к революционным шагам. Вот в чем дело, потому что, по сути дела, сегодня, можно так назвать, у нас такой некий, знаешь, царский режим против, такой мир, достаточно тоже, как и царский режим, был достаточно миролюбивый, да, в общем, это не сравнить с 37-м годом. Ну вот, соответственно, мне не очень понятно, что те люди, которые сегодня активно выступают против насильственной смены власти, активно поддерживают человека, который эту насильственную смену власти всегда пропагандировал. Неважно, что в 17-м году сначала скинули царя февральской революции, а потом большевики.
Как неважно?
Нет, стоп, Тро. Ну, 905-й год был? Был. Большевики в нем участвовали?
Саша,
участвовали.
Вот ты сейчас спорол полную чушь в течение 10 минут. Ты
Нет, не полная чушь, большевики.
Полная.
Трофим, давай ты будешь вот без категорий, хорошо?
Да.
Хорошо.
Давай без категорий.
И не надо заказывать. У меня есть один маленький аргумент вот по поводу того, что Саша сказал. Ну, это хороший аргумент, кстати. Но
я бы тут
добавил в копилку этого. Давайте вспомним, как Борис Николаевич Ельцин пришел к власти.
Вообще никто не спорит.
Надо как-то искоренить о нем память. Просто приход к власти насильным способом, он, в общем-то,
не только насильственным способом,
довольно часто встречается.
Получение денег большевиками было во многом связано с экспроприацией.
Александр, понимаешь? Ты с историей не знаком. Не углубляйся туда, это рушит. Все, вот как только ты хорошо. В историю залезаешь, это рушит,
ну, конечно, что ты говоришь. Ну, конечно, я вот не знаком с историей. Ну, ребят, ну давайте уж совсем так не... У меня, наверное, единственное среди вас историческое образование. У единственного. У Петра и у меня.
У меня нету.
Нет. А какого? ГИМО, у тебя что у тебя было? И я единственный из вас, который в высшей партийной школе учился. Понятно? Лашки, 2 года.
Извини.
Ты коммунист.
Да.
Александр, вот ты именно. На полном основании можешь кричать: молчи, говно, я воевал, блядь.
Вот, да. Кто из вас учит? А я 2 года в высшей партийной школе. Да, она была.
Не, ну смотрите, я бы не вступал в дискуссию по поводу экспроприации, если честно. Аргумент понятен, Саша.
Да. Да.
Мне кажется, что сейчас ей было, не было. Окей, понятно, что вот восстановление памятника Дзержинского подтолкнет молодежь к экспроприации и массовым волнениям. Но мне кажется, что это немножко вряд ли.
Никуда давай, не подтолкнет вообще.
Вот, но тогда, а про ЧК, про остальное потом поговорю. Что
давай, конечно, да.
Вот, потом, давайте.
Ну, Дмитрий Юрьевич, выскажите по
Феликсу. Ну, тут это, как обычно, я тут участвовал в двух передачах. В одной с Николаем Карловичем Сванидзе, а в другой с Сергеем Борисовичем Станкевичем. где оба, естественно, про одно и то же, что Дзержинский – это символ кровавых репрессий. То есть на тезис, что вот это стадо взбесившихся павианов, которые рушат памятники, это недопустимо, ни под каким словом, это незаконно, это недопустимо, категорически. Репрессии, какие репрессии? Дзержинский создавал и возглавлял ЧК в воюющем государстве. Российская Федерация тогда воевала, например, с интервентами, которых к нам приглашали вот эти вот замечательные люди с хорошими лицами, аристократы и прочие, которые хотели разорвать страну на куски. И если бы не Феликс Эдмундович, они бы ее разорвали. Феликс Эдмундович – созидатель. Памятник ему, обращаю внимание, поставили в 1958 году. Это как раз разгар всех этих хрущевских оттепелей, слякотей и всякое такое. И никого он тогда не смущал и не возмущал. И не являлся олицетворением Генриха Ягоды, Коли Ежова и Лаврентия Берии. Это, кстати, все трое, они жертвы сталинских репрессий. И в их честь поставлен Соловецкий камень, на всякий случай. И, скорее всего, репрессированы все трое незаконно. Я так думаю, надо разобраться. Ну вот, Феликс Эдмундович, он олицетворение. Если я в партийной школе, к сожалению моему, не учился, зато я служил в МВД. И со всей, так сказать, пролетарской прямотой могу сказать, что если у человека висел в кабинете портрет Дзержинского, то 99%, что этот человек нормально нес службу. Потому что Феликс Эдмундович, он про горячее сердце, холодную голову и чистые руки. Это не он говорил, то есть это ему, насколько я знаю, приписывают, но сказано. Абсолютно вот правильно. Не он. Да. И что там пытаются навесить-то? Тут ключевое, понимаешь, уничтожение Дзержинского. Это была самая яростная попытка, тогда все было в разгаре, уничтожение нашей государственности. Для этого надо было уничтожить Комитет государственной безопасности. И он, как олицетворение самой главной службы внутри государства и снаружи, вот его надо убрать. Спецслужбы надо уничтожить. Россию надо расчленить на куски. Вот это вот снос памятника Дзержинскому. Никакого другого смысла в нем нет абсолютно. То, что под это там плетут какие-то репрессии, которыми он не занимался. Чушь собачья. Особенно, когда этим занимается Николай Карлович, который тоже историк по образованию. Он не занимался репрессиями. Как раз наоборот. Я так полагаю, что если бы Эдмундович дожил до 1937 года, то эти самые репрессии выглядели бы совсем не так, как получилось.
Ну, он же уже там отошел от ЧК и так далее. Он
смотри, дай завершу. Да. А то, что это...
Можно я после Дмитрия Юрьевича тоже скажу?
Сам по себе момент, ну вот площадь Лубянская, я не архитектор, но там не самые тупые люди это проектировали. Вот здание Лубянки, вот это, как она там называется, высотная доминанта. Памятник Дзержинскому. Это все было сделано под него. Делал его гражданин Вучетич. Ну, кто не знает, кто такой Вучетич, можно залезть в Википедию и посмотреть, что он еще сделал. Это гений наш, безо всяких преувеличений. А давайте поставим туда Александра Невского. Причем тут КГБ, ЧК и Александр Невский? Вы в своем уме? То есть это, вот, знаешь, какие-то жалкие, именно жалкие потуги. А давай-ка вот мы тут немножко переформатируем. А давай вот мы князя поставим еще. Причем тут князь? Это спроектировано под Дзержинского. Вот он наш Дзержинский. Верните его на место. Вы его сняли незаконно. Не уподобляйтесь дебилам, которые рушат памятники. Мы же все дружно не одобряем, что вот при большевиках вот памятники сносили. Это было неправильно. А теперь, значит, правильно памятники сносить. Прекратить, вернуть на место и проявлять уважение. Вот.
Так, я пару слов скажу, не могу не сказать. Значит, во-первых, давайте начнем с «Голоса народа». Вчера Венедиктов у себя в телеграм-канале устроил опрос. Венедиктов у себя в телеграм-канале. Так вот, в его телеграм-канале расклад 53-47 в пользу Александра Невского в его телеграм-канале. Да, то есть...
Считай поровым.
Да, а в нашем YouTube-канале проголосовало 10 тысяч человек, расклад 92-8. Вот это «Глас народа». Да? То есть даже у Венедиктова, в общем-то, можно сказать, 50-50, где ангажированная сильно публика. Ну, а у нас, понятно, тоже ангажированная публика, но в обратную сторону. Угу. И там разрыв, конечно, колоссальный. То есть если провести референдум в России сейчас, то расклад будет где-нибудь 80 на 20 в пользу восстановления памятника. И это, кстати, уверен, строго отражает отношение народа к ситуации. Это раз. Второе, по поводу твоих конкретных высказываний. Первое, что хочу сказать. На момент 1917 года, начала года, Россия лежала в разрухе, проигрывая в тяжелейшей мировой войне. Ресурсов не было, народ голодал, и проблемы были поголовные. Этим воспользовалась буржуазия. Не коммунисты, не большевики, буржуазия, и совершила паропереворот с изменением конституционного строя. Совершенно после верно. Этого разруха усугубилась, проблемы усугубились, голод увеличился, и пришли люди, которые решили восстановить порядок. И Феликс Эдмундович Дзержинский в первую очередь занимался тем, что устранял беспризорность, например, о чем ты не сказал ни одного слова в своей речи. Практически вся борьба с беспризорностью, с бедностью и с разрухой была на ВЧК. Огромное количество шпионов и вражеских агентов, например, господин Колчак, который продался на тот момент Англии и был английским офицером на тот момент, да, перебежчиком, который продал присягу, который продал страну, который продал все и пришел в Россию с иностранной армией для того, чтобы раздробить ее на несколько частей. Да, ты помнишь про Омскую республику, которая сибирская.
Я вообще про другое про говорил.
И про прочее. Ну, да, я уже договорю.
Да. С тобой перебил, никто не спорит.
Ты меня тоже перебил. Так вот, Феликс Эдмундович Дзержинский – это сугубо созидательная персона. Это раз. Второе. Мне очень жалко, ну вот, например, таких людей, как господин Ходорковский, который вчера заявил о том, что он разбирается в истории, но, например, он перепутал ВЧК с НКВД, а Дзержинского с Ежовым. Да, и приписал Дзержинскому и ВЧК то, что делал НКВД и Ежов. Потому что он считает, что народ в России – это быдло, и так сойдет. Но на самом деле давайте как-то мы в деталях будем точны, потому что дьявол-то в мелочах. И когда ты отстаиваешь позицию, например, против Дзержинского, но ошибаешься в серьезных аргументах, в мелочах, ну как тебе кажется, в мелочах, то люди-то это видят, и аргументы не прокатывают, и ты усугубляешь позицию за Дзержинского в данной ситуации. Потому что они видят, что у оппонента аргументы висят в воздухе, ни на что не опираются. Вот. И я это письмо подписал его от души, и я понимаю, что восстановление памятника Дзержинскому – это никоим образом не реваншизм, а это восстановление исторической справедливости. И закон нарушили те, кто его снес, потому что не было основания его сносить, не было каких-то писем, законов принято, указов и распоряжений. Просто пришел Станкевич со своей сворой, и веревками стянули этот памятник с постамента. А Соловецкий камень мы терпим, хотя на самом деле он соткан из лжи и сплошной какой-то левоты, что уже доказано миллион раз. Но никто из нас не поднимается против Соловецкого камня и не сбрасывает его с Лубянской площади.
Тро, смотри, я же ни в коем случае... Смотри, ты внимательно послушал мой спич. Я вообще не про это говорил. То, что Дзержинский сделал много для восстановления страны, я хоть раз это ставил под сомнение, я вообще про другое сказал. Я сказал о том, что Дзержинский, ты вряд ли с этим поспоришь, был представителем партии, которая стремится к революции. Если мы проведем параллельно сегодня, то у нас тоже есть государственный строй и есть разные течения, ряд из которых может начать стремиться к революции.
Я более государственному того, перевороту.
Перевороту это... Государственному перевороту – это разные вещи, Саш, очень разные.
Хорошо, по факту это смена конституционной власти в любом случае. Ну вот, и надеюсь, ты не будешь отрицать то, что большевики из всех, ну хотя и СРН то же самое, они были достать за силовые методы. Вот я про это говорю. Я не говорю про историческую справедливость, я говорю про сегодняшний контекст, и более того, я, по-моему, ни разу не сказал о том, за я или против восстановления памятника. Я сказал о том, что восстановление памятника может привести к популяризации идеи революции, государственного переворота, малолетним, как ты будешь обсуждать, будешь долго объяснять, в чем разница. Да? Вот это возможно. А восстанавливать или нет, менять его на памятник Александра Невского – моей точки зрения, абсурдная идея. Не очень понятно, при чем там Александр Невский. Да, не восстанавливать, ну, это как вариант можно было бы. Мне кажется, сейчас нужно рассматривать эту ситуацию с точки зрения влияния на сегодняшнюю ситуацию. Это самое важное. У нас основная задача сегодня не получить февральскую революцию, условно говоря, правильно? Ну, вообще не получить бунты, не получить выход на улицу людей, которые не просто ходят, а которые ходят с арматурами. Поверь, у нас достаточно у людей есть, которые готовы выйти с арматурами.
Вот так это вот именно задача. Для этого памятник Дзержинскому и нужен.
Вот это спорный вопрос, потому что, получается, Дзержинский, по сути дела, в свое время был за людей с арматурами. Понимаешь,
никто 900... из молодежи это не знает.
Окей, вот. Все, мы поняли.
Дмитрий Юрьевич хотел сказать, Петр Алексеевич.
Да, слушайте, Дмитрий у нас здесь какой-то взрыв комментариев.
Да, поэтому... да, я коротенько скажу, Петр, да, коротенько думаю, буквально. Я обращаю ваше самое пристальное внимание, что фигура номер один в родной стране – это Владимир Ильич Ленин. Чего бы там кому ни казалось. Дзержинский – это его соратник. Убран. Памятник Дзержинскому. Памятники Ленину у нас не трогают. Не трогают, потому что боятся. Это ключевое. Боятся. К нему прикасаться нельзя вообще. Вот это повлечет такие последствия. Они совершенно очевидны. И поэтому его не трогают. Категорически. Ни под каким соусом. А, блин. Сбился.
Это старость. Это дятел в карточном домике.
А, вот, вспомнил, да. Вот у нас есть страна Украина рядом, например. В этой стране всех военных, всех абсолютно, заставили принимать новую присягу. Хочешь служить дальше? Принимай новую присягу. В России такого никто не делал, потому что всем было очевидно, к чему это приведет. То же самое и здесь. Вот в моем понимании, ты знаешь, когда вот для меня две фазы наших этих общественных преобразований. Первая, с моей точки зрения, была. Свобода наступит тогда, когда можно будет рисовать карикатуры на Ленина. Вот я, мне это так тогда виделось. Карикатуры на Ленина рисовать начали. Это, в общем-то, стадия такого государственного безумия, когда крушат все вообще не соображая. А в ум... Страна придет тогда, когда начнет ставить памятники Сталину. Вам может это показаться там перебором, но их ставить будут. Потому что это величайший государственный деятель. Ну и памятник Дзержинскому должен быть возвернут на место.
Мне, кстати, кажется, что не случайно сейчас решили восстановить памятник Дзержинскому. Вдруг это, да, вся пошла движуха. Она не может быть случайной. Очевидно, что к этому подтолкнули. В этом есть какой-то сакральный, не сакральный смысл. Я думаю, сейчас как раз захотят успокоить часть патриотической общественности, которая очень волнует. Вот сейчас поставят памятник Дзержинскому, и он будет иметь такой, ну не эффект, конечно, возвращения Крыма, который работал года три, да, а хотя бы эффект там полугода-года. Вернули Дзержинского, все у нас хорошо. То, что я вот уж во что не верю, так это в некую идеологическую искренность всего происходящего. Такое письмо могли бы подписать, но никто бы не пустил до голосования и так далее, если бы это не было нужно сейчас. Это сейчас нужно. Предлагаю вам как-то цинично смотреть на окружающую действительность.
Вернуть Дзержинского. Мы так и смотрим.
И 97% проголосовавших поймут, ну, цены на еду повысились, но нам вернули Дзержинского. Ну, хорошо. Вот ну, я... отлично. Вот, да, это согласен, с этой точки зрения, да.
Слушай, ну, вот. Хлеба и зрелищ, ведь не хлебом да. Едим. Как говорится.
Конечно, зрелище.
Меня другое смущает. Меня смущает некоторым образом вот это вот лидерство господина Венедиктова в процессе. Хотя, наверное, кто-то должен там, да, брать на себя вот огонь критики и так далее. Может быть, здесь он молодец. Но не очень понятно, почему он там общественная палата.
Потому что он великолепно умеет оттирать, Петр
Алексеевич. И вот эта вся тема с Невским, вот это, а давайте...
Да, он великолепно умеет оттирать и замыливать.
Голосование должно быть очень простым, да. Или возвращаем, или не возвращаем. Вот вопрос. А не вот это Невский тот, а вот какие-то генералы ему звонят там советоваться все время, тоже он рассказывает, может быть. Ну, в общем, да. Давайте я почитаю, потому что комментов огромное количество. У нас через 13 минут будет летчик Андрей Литвинов. Вот, и мы поговорим об авиации уже.
Вот, Петр, давайте... можно один короткий коммент, да, чтобы мне понравилось очень в дискуссии про Дзержинского. Я не помню, кто писал, что, друзья мои, ну вы же не просите убрать памятники Нерону и Сулле, а уж они были гораздо более кровавые товарищи, нежели. Но тут сразу возникает вопрос, на который, допустим, сложно дать законный ответ. Если скажут какие-то люди, слушайте, а вот возьмем действительно кого-то из лидеров Рейха, да, и даже не тех, кто замешан в концлагерях. А те, кто действительно сделал для экономики Германии что-то там хорошее и так далее.
Ну, нельзя
так,
же сравнивать троих с советским.
Минуточку, стой. Нет, вот, а вот тут начинается субъективизм. Я думаю, что достаточное количество немцев, самих немцев, которые скажут, ну, перегибы, конечно, были, войну мы проиграли, но дороги построили и вообще вернули нас из позора Первой мировой и так далее. Уверяю тебя, достаточное количество
немцев. Саш, ну решат немцы, пусть ставят, вопросов-то нет. Французы вот решили по Наполеону. Наполеон чуть ли не уничтожил французскую нацию как таковую, понимаешь, если посмотреть статистику. Но они его любят, ставят памятники.
То нормально. Есть мы спокойно...
Если немцы решат ставить памятники Гитлеру, это их право. Мы туда не полезем. На здоровье, флаг в руки и ветер в горбатую спину. Пусть ставят.
Вот этот вопрос, который, да, интересен. Да, давай. Да, Петр, все.
Я давай, да, закончил. Куча, я быстро буду это читать, не знаю, надо ли что-то комментировать, потому что тут действительно очень много, я, ну ладно, поехали, что тут. Так, в обратную сторону начнем. Александр, почему вы не вспомнили при борьбу ЧК с детской беспризорностью? Владимир
Ростов, мы поговорили.
400, обсудили.
Это не
правильно. Сет Батру, 200 рублей. А где вариант не ставить памятник Дзержинскому, но убирают Солженицына? Да, тоже вариант. АСЕ, 1000 рублей. Я за советские памятники. Под памятником Ленина познакомился с первой, она же вторая женой. А на заводе имени Дзержинского отработал несколько лет. Это наша история. Даешь памятник Железному Феликсу на Лубянке. За 1000 рублей отдельное спасибо. Александр Рудольфович, 449 рублей на борьбу Цыпкина в музеон, Дзержинского на Лубянку. Запекена 100 рублей. А может, сейчас проще переловить всех с арматурами, пока у них не появилось чего поувесистей. Алексей Голиков, 1000 рублей, спасибо. Вам спасибо. А комментарий такой: спасибо, ребята, 10 лет жил в Магадане, лучше людей в своей жизни не встречал. То ли речь о нас, то ли о магаданских.
Чем мы?
Из Магадана виднее.
Едем в Магадан. Едем в Магадан.
Дальше. Дмитрий Бурбеза. 200 рублей. Что началось-то? Цыпкин говорит, что будет голосовать за коммунистов. То учился в высшей партийной школе. Петр Тро, продолжайте так. Так у вас феминистки начнут жить по домострою. Никей Иммерман, 100 рублей. Уважаемый Трофим, Егор Яковлев разбирал тему Колчака и сказал, что оснований считать его английским агентом нет. Олег Перебей Нос, 100 рублей. Представляю ситуацию, просыпается Женя Баженов утром и читает новость об установке памятника Александру Невскому. Ну, имеется в виду... Мефисто Фильм, 200 рублей. Насчет памятника, это имитация выбора. Уже когда увидел, что два варианта, стало понятно, что Феликса Эдмундовича никто ставить и не думал. Хоть вся Москва проголосует за Дзержинского, будет Невский. Михаил Ольховский, 200 рублей. Ельцину памятники и целый центр. Видимо, молодежь возжелает сесть на танк, жахнуть по Белому дому и т.д. Антон И, 300 НТ, не знаю, что такое НТ, но тем не менее, наверное, новозеландские доллары, или что это НТ, не знаю. Дмитрию Юрьевичу привет из солнечного Тайваня. Пожалуйста, выпускайте побольше роликов, а то на карантине свихнуться можно. Никита Богданов, красивая сумма, 1917 рублей. Наставим на пересдаче экзамена по истории Цыпкиным. Алексей
Мирман. Мало еще настаивать на экзамене, на березовых почках настаивать.
Никей Инкерман, 100 рублей. Уважаемый Петр, пропустил мой вопрос, поэтому повторю. Когда ждать эфир с Эльдаром Муртазиным? В марте. У Егора Яковлева уже есть цикл в рамках цифровой истории про Дзержинского. Очень интересно. Не знал, что в ЧК на одном этапе было около трети левых эсеров. Дмитрий Юрьевич, спасибо. Благодаря ему узнал про хороших историков. А кто это написал? Это написал Андрей Казьмин, 500 рублей. Спасибо большое. Никита Богданов, 1917, прочитал. Всем добра, Павел Р, 449, спасибо большое. Мегабит-гигабит за 1000 рублей. Когда переименовывали Большую Коммунистическую улицу и Солженицына ставили на ней памятник, меня никто не спрашивал, почему сейчас про Дзержинского надо. Дмитрий Соколов. Ну, в том смысле, что мы поставили.
Ну да, и про Ельцин-центр нас никто не спрашивал.
Дмитрий Соколов, 400 рублей.
Тебя забыли спросить.
Александр Евгеньевич свою роль исполняет на пятерку в программе. Лучший. Кстати, никто никаких ролей не исполняет. Все от души.
Подожди, ты сценарий не пали вообще.
Мне не прислали сегодня.
Нет, еще отдельное спасибо за то, что я не стал же этот рот топить. То, что, конечно, Егор говорил о том, что Колчак никакого отношения не имеет к шпионажу.
Имеет. Ну, подожди, Колчак служил в британской армии для начала.
Но вам-то беднее, чем Егору.
Нет, что исторический факт. Он обратился в английское посольство. Он, во-первых, предал царя. Отказался от присяги, присягнул временному правительству.
На вообще никто не спорит, да. Я сейчас
про во-вторых, он пошел в английское посольство и сказал, хочу служить в английской армии. Его отправили там куда-то. Тут вопрос, был ли он шпионом или не был. Это вот это, наверное, речь об этом.
Он был интервентом. Он не был шпионом, он был британским офицером.
И то, что у Британии было совершенно понятные интересы в России того времени, уж точно не связанные никак с становлением нового государства, а скорее наоборот.
И это вообще очевидно. Никто не спорит.
И то, что Колчак и Врангель, кстати, таким кровавым месивом
покрыли один Сибирь, другой Крым.
Оба. Почитайте Бабеля про Врангеля того же. Ничего, памятник в Керчи вон открыли. Никто не жужжит денег из-за границы, кстати, прислали на него.
А в Омске вот или в
родственники каких-то там монархистов.
Блин. Колчаку поставили, да?
В Омске стоит, да. Это удивительно. У нас в Иркутске, да, стоит памятник.
А в Иркутске там какой-то бандюган, значит, с такой рожей, значит, все проспонсировал. Под это дело
в нашу страну
поставил пиво, адмирал Колчак и так далее.
Я считаю, кстати, что ключевой момент...
А в Ростове стоит памятник Краснову. Этот вообще пособник.
Давайте Власову поставим еще.
Пора.
Мне кажется, ключевым моментом должен быть красивый памятник или нет. Надо дать должное памятник Дзержинскому красивый.
Он фантастический
памятник. Да, мне вообще никто не спорит. Нет,
наличие то, что сейчас ставят в Москве, это такой вообще, не знаю.
Саша, вот ты умеешь красиво в конце переиграть все в обратную сторону. Красава.
Быстро дочитываю. Это тебе не кричайте в истерике. Чушь.
Красивые среди них есть? Нет. Тогда огонь.
Ну вот, знаете, что, опять же, очень симптоматично и символично, то, что, ведь, по сути дела, если я правильно понимаю, основную массу руководства ВЧК, именно, их же всех расстреляли в 1937-1938 году, практически все под нож пошли. Вот ну, сам факт. Ну, слушай, давай там...
У меня есть список полный, там, точный список.
Да. Там до прихода Лаврентия Павловича Берии все регулярно ходили под нож там
в руководстве. Вот, нет, ну тут вот, ты что, и Ганецкий, и все остальные, Ганецкий не, ЧК не был, он был в этом, финансы, но тем не менее, те, кто у Дзержинского, и потом...
Я тебе пришлю список, если хочешь,
много, полностью. Очень много кого расстреляли.
И у меня наличие... есть точный, абсолютно
100%. Возможно, было за что?
Да, кого грохнули и за что?
Да, конечно, было за что, вообще большевиков было, к сожалению, за что.
Да, и дело не в большевиках. Да. Саш, там левые эсеры были в огромном количестве. Они же, кстати, и Колчака порешили в Иркутске, да. Если ты в курсе.
В курсе. Вот.
Да, они были беспредельщики, в большинстве своем уголовники, понимаешь ли.
Левые эсеры, да.
Их выпустили просто потому, что ресурса не было у большевиков, чтобы всю власть держать определенным образом, понимаешь? Они же от них и избавились. И нормально.
Я, кстати, не испытываю никаких иллюзий насчет того, что если бы не большевики, то государство бы развалилось. Вот никаких иллюзий не испытываю. Поэтому
вот не надо. Николай Евстафьев за 60 рублей нам пишет. Я родом из Иркутской области, у нас Колчак обзывание.
Да. Да, конечно. То, слушайте, там и концлагеря, и массовые убийства, там чего только не было.
Прикольно. А вчера мне ребята написали, что у нас
говорит, собак
Колчаками зовут.
До сих пор, самого злого кобеля зовут Колчак в обязательном порядке. Да.
А памятник стоит.
Ну, так это скотина поставила.
А вот хороший вопрос. Дмитрий Мусин, 100 рублей. Александр, а почему советских детей памятник Дзержинскому не подталкивал к волнениям?
Советские дети как раз на волнение. А кто снес Советский Союз? Советские дети.
Кто? Нет.
Ну-ка, ой, слушай, даже не заходи сюда. А кто? Иностранцы к нам прилетели? Советские дети снесли Советский Союз.
Предатели.
Неважно, советские.
Дети-предатели. Ладно, друзья. Так, вот хороший Завадич. 5000 рублей, не могу не сказать. Большое спасибо. Спасибо за эфир. Как всегда, на высоте. Ветеранов с праздником. Дятлу на новый домик.
Знаете, Дмитрий Юрьевич из всего бабло сделает.
Давайте резюмируем, потому что у нас осталось 3 минуты. Александр и Дмитрий Юрьевич по очереди. По любой теме. Памятник ли Дзержинскому, Навальному. Как жить дальше? Как встретить 23 февраля, потому что мы не увидимся. Ну и что хотите.
Памятник Александр. Вертать взад, безо всяких разговоров, безо всяких там попыток уклониться. С моей точки зрения, условно, референдум в Москве, и спрашивать граждан надо, что они там хотят видеть. Возвращение памятника, я вас уверяю, не вызовет никаких вообще этих проявлений насилия и прочее. Это создаст глубокую уверенность в завтрашнем дне. И все. Что мы на правильном пути. Дзержинский – это олицетворение нашей государственности. Мы государство крепим, хотим, чтобы оно было сильное и чтобы о нас заботилось. Повторюсь, горячее сердце, холодная голова, чистые руки. Если вам хочется поговорить про коррупцию, вот Феликс Эдмундович, воплощение борьбы с коррупцией. Надо вернуть.
Ну, конечно, после Дятла фраза «памятник вертать взад» меня вызвала некий вопрос Дмитрия Юрьевича. Что он имел в виду и зачем это делать, если это памятник? Тем более памятник Дзержинского. Какая-то отисовещина у Дмитрия Юрьевича. В целом, значит, по поводу памятника, я считаю, что это, конечно же, популистский политический жест. Если он пойдет на то, чтобы у нас укрепилась какая-то стабильность, все не скачалось, да, мне, честно говоря, будет стоять там памятник Дзержинскому, нет. Мне лично, как все-таки петербуржцу, все равно. Вот. Из вредности проголосую за Александра Невского. Хотя я считаю, что Александр Невский там вообще ни к чему. Совершенно.
Саш, вот ты когда с отчетами на Лубянку ходишь, тебе какой памятник там приятнее будет видеть, понимаешь? Вот каждый день.
Трой, я давно уже дошел до уровня, когда Лубянка ко мне приезжает отчеты забирать, понимаешь?
Ты так не шути, они ведь приедут.
Это ты туда ходишь пешком, в Москву приезжаешь за это, понимаешь? У тебя там
станция. А к тебе прямо на Мальдивы летят.
А мы летят прямо на Мальдивы, да.
Спецрейсом.
А вот, извините, я задам вопрос по поводу 23 февраля. И вы быстро ответите, нужно ли на 23 февраля, как вы считаете, поздравлять женщин, которые служили в армии? Мне тогда задали вопросы, я как-то повис, потом думаю, конечно, нужно, они же защитники отечества, да, по сути дела.
А вот, и я решил, военнообязанных просто нужно. Вот у меня мама военнообязанная, я ее поздравляю с 23-м, потому что она как медработник бывший, ну, привнесла в это дело тоже много чего.
А конечно, зная еврейские корни Трофима, потом на 8-й говорит, мама, я тебя с 23-м уже поздравил. Вот.
Да, естественно.
Естественно, да. Вот,
наш любимый. Мы можем вспомнить отличный кадр из художественного фильма «Белое солнце пустыни», где плакат «Женщина, она тоже человек». Человек – это ключевое. Если она родину защищает, как же не поздравить?
Все. Ну вот. Все, давайте заканчивайте, передавайте
слово. Счастливо.
Человеку полезно.
Удачных выходных. С праздником.
Да, много не бухайте. Всех с праздником. Увидимся.
Всех с праздником, да.
В этом, в Клабхаусе. Дмитрий Юрьевич, приглашение в Клабхаус.
Хорошо.
Есть. Юрьевич, приходи в Клабхаус, порвешь там всех. Давай, пока.
Все, увидимся.
Да, до свидания.
Так. Да, а мы переключаемся к нашему гостю.
Мы уже переключились, но только
уже переключились.
В эфире, да, мы с «Комсомольской правдой», напомню, делаем этот эфир субботний традиционно. Вот, все слушайте радио «Комсомольская правда» и в Москве, и в Питере, там, где ближе. Сейчас у нас в кадре, в эфире появится наш гость, Андрей Литвинов, вот уже в кадре. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, приветствую.
Как вам обращаться, Андрей Александрович или Андрей, как вам удобно?
Как вам хочется. Хоть горшком назовите, только в печку не
ставьте. Хорошо. Я представлю то, что у нас есть здесь. Летчик первого класса, отличник Аэрофлота, командир воздушного судна КВСА-320 82-го года в авиации, налет 19 тысяч часов. Все правильно?
Да, все правильно.
Это фантастический совершенно налет.
И я не знаю, наверное, вам уже надоели эти истории, но тем не менее, для того, чтобы сопоставить, это тот человек, который не пустил в 2011 году губернатора Иркутской области Дмитрия Федоровича Мезенцева в самолет, ну, из-за его опоздания, и самолет задержали. В общем, такая была история. Я, кстати, с Дмитрием Федоровичем знаком немного, не очень хорошо. Я, в общем, представляю эту ситуацию, но полностью, конечно, поддерживаю ваше решение, как и большинство граждан России. Вот. А Дмитрий Федорович сейчас у нас в Белоруссии послом работает. И говорят, его прочат даже на руководителя союзного государства России и Белоруссии.
Это уже, да, моя визитная карточка, как у Аллы Пугачевой, песня «Все могут короли».
Хорошая аллюзия такая, да? Хорошая аллюзия. Знаете, вот если мы.
Петр, да, да, пожалуйста. Мы, у нас
не, я просто хотел начать.
Схема вот какая, рассказать Андрею, что мы будем делать. То есть мы будем задавать вопросы.
Ну расскажи схему, да.
Да, у нас идет чат, у нас есть зрители, они задают тоже вопросы. Мы позадаем вопросы, ну, абсолютно дилетантские. Меня зовут Петр, там это Трофим, Трофим в Питере, я в Москве. Вот, ну и, собственно, послушаем вас, потому что первый раз, я вообще первый раз в жизни с пилотом настоящим буду разговаривать. Вот, для многих зрителей это, знаете, приобщиться к какому-то такому тайному знанию людей, которые лучше нас. Вот у меня люди этих профессий, врачи, пилоты, всегда вызывают такой, знаете, трепет. Поэтому спасибо вам еще раз большое за то, что зашли. Трофим, спасибо. Пожалуйста.
Ну, мне довелось про это, про все разговаривать, потому что у меня мама летала, ну, в конце 60-х, в начале 70-х, и как бы семейные разговоры, они меня чуть-чуть в этом плане подбадривают, но я скажу честно, я летать не люблю и боюсь. Я думаю, что многие тоже, наши зрители, относятся к этому приблизительно таким же образом, поэтому у меня основная задача всегда – это развенчать свои собственные мифы, потому что я понимаю, что это мифы, но с этими мифами жить достаточно, как бы так, страшно и сложно, и побороть их достаточно сложно, потому что когда ты летишь, и вдруг происходят какие-то неведомые вещи, которые для тебя как бы неведомые, почему-то это вызывает дрожь во всех органах. Один раз мне довелось лететь с пилотом, которого я видел лицо, и он говорит, вот ты на мое лицо смотри, если мне не страшно, то и ты не бойся. То есть, говорит, если у меня спокойное лицо, значит, и ты не бойся. А вот, говорит, когда увидишь, что у меня на лице страх, ну, тогда, говорит, можешь начинать молиться. Вот. Но все равно для большинства простых людей, которые не имеют к авиации никакого отношения, полет – это стресс. Ну, для абсолютного большинства. Кому-то страшно, кто-то вообще дрожит, кто-то вливает в себя литр крепкого алкоголя. Ну, кто-то переживает это более-менее просто, но все равно стрессует. Вот расскажите вообще, стоит бояться или не стоит? Нужно вот это чувство в себе как-то культивировать или все же это абсолютно безопасная вещь, которая в большинстве случаев заканчивается положительным исходом и бояться вообще нечего?
Вот давайте по порядку. Значит, смотрите. Почему у людей стресс? Почему люди боятся? Почему у людей вот такое вот отношение к полету? Потому что, когда что-то случается в авиации, там какая-то катастрофа, падает самолет, погибают люди, то это сразу такой информационный взрыв, и все СМИ крутят по всем каналам вот эту трагедию. Вот ведь раньше же такого не было. Вот когда я учился в летном училище, у нас вообще все эти вещи были засекречены. То есть первый отдел занимался этими вопросами. Вот мы приходили на предмет, у нас была безопасность полетов. Нам выдавали тетрадки в первом отделе под роспись дежурному по взводу. Да? Он получал на всю группу эти тетрадки. И после этого, после занятий, мы их сдавали. Не было такого информационного взрыва и такой информационной атаки на все на это. Люди не знали. Ну, где-то да. Ну, конечно, там слухи просачивались, там упал, там, да. Но это не было так массово, как сейчас. Поэтому вот этот вот информационный взрыв людей, конечно, настораживает, и люди боятся. Если вот каждую автокатастрофу, которая случается там каждую минуту, да, на дороге, вот так вот все СМИ будут озвучивать и показывать, то, я вас уверяю, люди будут бояться ездить и на автомобилях тоже. Вот это причина основная и самая главная, на мой взгляд. Ну, конечно, я уже не беру там чисто физиологические какие-то моменты там у человека, там, ну, любой стресс, вот он, некоторые из дома выходят, у него уже стресс. Бывают и такие люди. То, что выпивают, я думаю, что это просто отговорки, это так, просто хочется выпить, и это никак не соотносится к этому, к полету. Это вот отговорка, и все, больше ничего. Поэтому, когда говорят, вот вы знаете, там пьяный дебош устроил на самолете, потому что вот он выпил из-за того, что у него был стресс. Но я вас уверяю, что человек, который испытывает стресс, он будет сидеть как мышонок вообще, тихо, забившись в угол, а не будет там орать и кричать, бегать по самолету, пугать всех. Это стресс у него от другого, а не от полета.
Ну да, стресс с хамством путать, конечно, не надо, да, потому что многие люди хамят на рейсе просто вот в легкую, и это я сталкивался тоже с этим много раз, наверное, потому что ожидают, что не встретят противодействия, потому что очевидных органов власти на борту нету, ну, кроме командира корабля, насколько я понимаю, который официальный орган власти, да, и люди беспределят по чуть-чуть.
А часто вообще, Андрей, такое бывает? Или это ЧП, что вот человек начинает как-то себя неадекватно вести, или это, в общем, более-менее, ну, обычное дело?
Ну, учитывая, что у нас самолеты сейчас в основном стоят, а не летают.
Ну, я имею в виду, когда еще летали, допустим. Да. Это редко. Да, это правда сейчас.
Вот надо как, вот чтобы, знаете, вот чтобы не было стрессов ни у кого, не было никаких проблем со страхом летать, да, надо просто не летать. И все, поставить самолет, это прикол, и все, и ни у кого стресса не будет.
То есть ковид это лучшее лекарство от страха перелетов, да?
Да, это же это, чудо-чудное или диво-дивное, где-то я слышал, там по Первому каналу говорили. Вот это врач.
Да-да-да, Малышева.
Да, врач-миллионерша, она говорит, чудо-чудное. Вот, поэтому, знаете, если серьезно, я немного так пытаюсь разбавить юмором, да, нашу беседу. Потому что люди так боятся, да, если я сейчас еще серьезно начну там говорить о каких-то вещах, которые не стоит так вот реагировать, то люди совсем перестанут к самолету подходить. Поэтому я немного так буду разбавлять юмором, чтобы понимали, да, что это как бы не так страшно, как это кажется. У нас в автокатастрофах погибают людей намного больше, чем в авиакатастрофах. Это надо понимать. Вот только вот из-за того, что информационная вот эта атака сразу начинается. Что касается дебоширов, сейчас, когда мы, в общем-то, наверное, лет 10-15 пытались докричаться до наших депутатов, чтобы они приняли закон, а не вот 500 рублей штрафа за дебош на самолете, а какой-нибудь серьезный штраф и вплоть до уголовной статьи. Вот когда они приняли этот закон, ну, время сколько прошло. И везде мы говорили об этом и на федеральных каналах, и везде в печатных изданиях. То стало заметно ниже вот эти вот все хулиганства и дебоши на борту воздушного судна. Заметно меньше. Но, тем не менее, все равно иногда встречаются такие... Это. Мы всем говорим в открытую, не надо с нами связываться. Я имею в виду с авиацией, на самолете. Летите спокойно. Нам плевать, кто вы, какая у вас должность. Прокурор, губернатор вы, там, я не знаю, генерал, кто угодно. Мы будем вышвыривать вас из самолетов, если вы будете устраивать дебоши, если вы будете хулиганить на самолете, выпив там литр виски, как вот вы сказали, Трофим. У нас нулевая терпимость ко всем хулиганам и ко всем дебоширам на борту воздушного судна. Поэтому те, кто не понял еще, ну, пусть посмотрят на своих предшественников, которых высаживали, производили посадки в промежуточном аэропорту, сдавали полиции, а дальше будем разбираться. Но лететь с таким пассажиром и терпеть такого пассажира не будет ни один командир. Это надо понимать.
Это очень правильная позиция. Очень правильная. И спасибо вам большое за эту позицию, потому что это увеличивает уверенность пассажиров в своей целости и сохранности в момент прибытия.
У меня на самолете такой порядок и тишина, вы себе представить не можете.
Это очень здорово. А можно вот еще один вопрос, и я потом Петру.
Подходит и говорит, Андрей Александрович, с вами, говорит, одно удовольствие летать. Такая тишина, говорит, пассажиры просто, говорит, вот идеальные, говорит, с вами. Как фамилию вашу слышат, сразу, говорит, тишина. Я говорю,
ну, это хорошо. Харизма. Да. Это харизма. Тут вот вопрос следующий. Я помню еще в 2001 году, по-моему, это был уже вот последний раз, да, когда мы летели Ил-86, еще был замечательный такой самолет, который я очень любил с детства. И были рейсы-то курящие. Я помню, вот летим мы в Италию, куда-то там в Милан или в Рим, не помню, где посадка была. И мы стоим сзади, стоит поручень, за который мы держимся, курим, выпиваем, разговариваем. И весь рейс проводим, вот стоя там у задней двери, в таком вот времяпрепровождении. Потом внезапно, и курили же везде, во всех самолетах, и потом вдруг внезапно запретили и сказали, что это смертельно опасно. Но до этого 40 лет или сколько там курили, больше, наверное, да, в самолетах, и не было это смертельно опасно. Потом швейцарские авиалинии попытались ввести курящие рейсы, я помню, в середине 2000-х годов им это дело запретили. Почему такая резкая борьба с курением на борту началась, и почему совсем запретили, теперь даже электронные сигареты запретили курить? Что бы такого резко произошло, чем ухудшились самолеты, что раньше можно было, а теперь нельзя? Ну или что-то другое?
Это не резко. Вы знаете, я сам курил раньше. Вот 25 лет я курил, и последние вот где-то лет 20 я не курю. Я очень пожалел о том, что я курил 25 лет. И всем советую бросать.
Я бросил тоже.
Да, вот молодец. Вот это абсолютно, ну, ненужная привычка, и ни к чему хорошему это, ну, банально об этом говорить. А дело в том, что самолет – это замкнутое пространство. Система кондиционирования воздуха работает так, что она гоняет внутри самолета вот этот вот воздух, которым дышат все пассажиры и не курящие. Это вот все равно, что в одной комнате посадить там, я не знаю, 50 человек, да, и из них там 49 будут курить, например. Вот каково будет этому одному человеку? Это первое. Второе, было же очень много случаев, когда там в туалете курили и бросали в это ведро сигарету непотушенную, или затушил, но плохо затушил, там бумага. Бумага воспламенялась, и применяли огнетушители на борту. И все это не прибавляет спокойствия полета и не прибавляет здоровья. Именно поэтому об этом давно шла речь и говорили, что надо запретить. И, в общем-то, это правильно. Это правильно. Безопасность – раз, и здоровье – это два. Если вы, допустим, можете в обычных там на земле пойти в курилку покурить вместе с такими же, как вы, курильщиками. А человеку, которому некуда деваться, он не переносит этого дыма, и ему некуда просто деваться из самолета, он вынужден вот это вот терпеть. Я уже не говорю о том, что большая несправедливость, что человек, который курит сигареты с фильтром, да, он же через фильтр его курит, а человек рядом сидящий вынужден курить его же сигарету без фильтра. Поэтому это не совсем справедливо. Вот поэтому был принят вот такой закон, и считаю, что правильно. А так раньше, да, мы курили, выходили. Был такой один забавный случай со мной и с Аллой Борисовной Пугачевой. Вот. Там, значит, мы... У нас как было? Если командир курящий, то курили в кабине. Если командир не курящий, то он курящих выгонял в бизнес-класс, идите там покурите, потом приходите. Вот так. Вот такая несправедливость. Но...
Дискриминация бизнес-класса, да, такая
была. И вот он выгоняет. Я тогда был вторым пилотом еще на Ту-154 много лет назад. И меня командир выгоняет, иди, говорит, там кури. Но я вышел в бизнес-класс, а все места заняты, только возле Аллы Борисовны свободное место. Я просил разрешения покурить, с ней посидеть. Вот, она любезно согласилась. Вот мы летим, курим, общаемся. А все знают, что Алла Борисовна очень страшно боится летать на самолете. Поэтому она вот купила этот вагон железнодорожный, чтобы не летать. И вот она меня спрашивает, а сядем хоть нормально сейчас? Я говорю, Алла Борисовна, садиться будем, говорю, сейчас вот так. Сейчас весь экипаж выйдет в бизнес-класс. И самолет на автопилоте будет вот так вот заходить на посадку и садиться. Я смотрю, она вцепилась в кресло, глаза у нее вот такие. Она говорит, это как так? Я говорю, а как вы под фонограмму поете? Мы решили перенять. Хороший пример, он всегда заразителен. Поэтому мы решили сегодня полетать под фонограмму. Она посмеялась и говорит, ты, говорит, такой вредный, наверное, не женатый.
Угадала, угадала.
Ну что, давайте я несколько комментариев наших читателей, зрителей, вернее, прочитаю, а потом еще позадаю вопросы. Так, ох, сейчас момент улетел у меня. Так. Так. У меня, правда, куча своих, ну ладно, зрители важнее. Антон Белоусов, 200 рублей, большое спасибо за 200 рублей. Мы, Андрей, кстати, для информации, мы деньги, которые нам присылают, на благотворительность отправляем, мы помогаем здесь бездомным в Москве, наши партнеры из храма Воскресения Славущего на Успенском Вражке, это Брюсов переулок, занимаются, вот, помогают, кормят их и так далее. Тут на
их... это очень здорово, я рад, что я тогда участвую в вашей передаче.
Да, да. Ну, тут, да, чтобы вы понимали, что тут вот люди... И, конечно, если люди что-то кидают, какие-то деньги, даже небольшие, мы зачитываем этот комментарий, чтобы им было приятно. Андрей, а при такой экстренной высадке хулиганов, это про хулиганов, с дебошира взыскивается стоимость топлива, которое приходится вырабатывать при более ранней посадке. Потом надо же дозаправиться, наверное, еще, если вдруг действительно экстренно садится самолет.
Да, конечно. Потом уже подает авиакомпания в суд на того, из-за кого произошла вот эта вынужденная посадка. И не только за топливо, а еще за то, что мы же, если садимся в промежуточном аэропорту, там обслуживают самолет. Угу. То есть из-за обслуживания самолета аэропортовые сборы все, то есть все экономисты все посчитают аккуратно, ничего не упустят. И все это в исковом заявлении все будет указано, и человек будет возмещать, да.
Да. Там какие-то фантастические цифры, да, должны быть?
Ну, прилично.
Посадка, незапланированная посадка, в зависимости от типа самолета, в зависимости от аэродрома, кто обслуживает. Ну, это где-то в среднем, приблизительно от пол до миллиона. От 500 тысяч. Миллиона. Где-то,
ребят, вот, дебоширить дорого. Вот имейте в виду, дебоширить дорого.
Лучше прилетите, виски еще. Зато на эти деньги сколько виски можно выпить потом.
Да, всю жизнь можно пить. И не только виски, можно вообще пожить неплохо. Марго де Грио, 200 рублей. Мама в молодости очень часто летала. Из ее рассказов казалось, что у нее каждый полет приключение. То двигатель горел у самолета, то она как медик психически больного пациента перевозила. Ну, здесь вопроса нет, просто комментарий. Help me, I am in hell. 200 рублей. В год перед ковидом летал в Сингапур. В турбулентности трясло несколько часов. Было очень неприятно. Оставалось только вжиматься в кресло и ждать. А кому-то было совершенно нормально. Завидовал. Да, это знакомое чувство. А может, про турбулентность пару слов? Какие причины? Почему она вообще происходит?
И чего бояться, чего не бояться?
Не бояться, да.
В авиации не было ни одного случая, чтобы самолет развалился в воздухе из-за сильной турбулентности. Ни одного. Поэтому, если турбулентность, это, их называют часто воздушными ямами, те, кто с авиацией не связан, вот им так проще. Но это вот есть восходящие потоки, есть нисходящие потоки. Если самолет попадает в восходящий поток, он летит вверх. Если в нисходящий, он летит вниз. То есть бывает, что они пересекаются, эти потоки, и появляется вот эта турбулентность, которую ощущаем мы в полете. Но когда это появляется, экипаж старается поменять эшелон. То есть либо подняться выше, либо наоборот снизиться, для того, чтобы вот именно создать комфорт пассажирам. Но не всегда это получается. То есть если экипаж летит и долго испытывает турбулентность, это не значит, что мы этого не замечаем и не реагируем. Просто невозможно поменять эшелон, так как, например, внизу горы, да, а вверху там, может быть, грозовые очаги, да, или может быть еще, если не на одном эшелоне, а на нескольких эшелонах сразу происходит турбулентность. Такое бывает. Поэтому менять эшелон смысла нет. Просто мы всегда связываемся с диспетчером и спрашиваем, вот там летим мы там на одном эшелоне, мы спрашиваем диспетчера, борты не отмечали болтанку на другом эшелоне? Если диспетчер говорит, нет, не отмечали, тогда разрешите мне там занять вот этот эшелон. Как правило, разрешают, если мы не мешаем, воздушная обстановка позволяет, но по трассе, как правило, разрешают. Если же диспетчер нам говорит, что нет, на этом эшелоне тоже еще сильнее болтанку отмечали борты. Ну, значит, мы вот приходится терпеть и лететь. Но бояться ее не надо. Это абсолютно... Надо единственное, что для безопасности сесть в кресло и пристегнуться. Если вдруг она начнется, такая вот сильная болтанка, то чтобы вот не пораниться, чтобы не удариться, не улететь никуда. Но могу сказать сразу, в наших широтах, я имею в виду по России, редкий случай, чтобы вот как, допустим, тот случай, когда в Бангкок летел наш самолет Аэрофлота, и болтанка была такая, что там тележки летали по самолету. В наших широтах это очень большая редкость, поэтому летайте спокойно.
Андрей, а вот я просто жил долго в Юго-Восточной Азии, много летал через океаны, везде и в разных болтанках бывал. Но самое, кстати, суровое было, когда я один раз летел из Москвы в Питер. Я с тех пор вообще стараюсь.
Да ладно.
Да, у нас, я не знаю, в грозу, наверное, попали. Это, наверное, не была болтанка. Скорее всего, это была гроза, я так не очень помню. Я помню, что у меня поднос-то подлетел до потолка. Но, в общем, да, действительно. Да, то есть даже такого, когда летает что-то, бояться не надо. Правильно понимаю?
Да, абсолютно. Абсолютно.
Вот сейчас вы успокоили, сняли с меня прям груз, потому что я летал в прошлом году, много раз мне приходилось из Кипра летать в Питер и в Москву по работе, и там вот каждый полет, это прям приключение, то есть когда ты сидишь, и у тебя ремень аж напрягается, потому что тебя пытаются выкинуть из седла, а это поскольку было зимой, ты из теплой зоны, где плюс 20, перелетаешь в холодную зону, где у тебя там минус 20, ну условно говоря, да, и происходят вот такие приключения. А самое вообще, наверное, запоминающееся для меня было, мы летели из Новосибирска в Москву, и над Уралом я выхожу, извините, из туалета, а потом я понимаю, что я лежу сверху на женщине, которая спит вот так на трех сиденьях. То есть меня подбросило, перекинуло на сиденье, и я туда упал. Вот. Но это была единственная такая вещь, я даже испугаться не успел. Что это было?
Мне понравилась эта болтанка.
Хороший вариант.
Это было великолепно, особенно для женщины, которая спала и вдруг увидела сверху мужика.
Но все равно дискомфорт люди испытывают в этой ситуации. Я по себе могу судить, хотя очень много летал. И как-то у меня волнами. Иногда как-то вот испытываю, а иногда вообще по барабану. Как-то вот только когда много летаешь. Ну, неважно. А вот пилоты, как-то они испытывают дискомфорт во время турбулентности? Или все-таки они подготовлены им все равно?
Вы знаете, есть анекдот на эту тему.
Давай.
Когда проводница говорит: ну что вы так цепились в кресло? Ну это всего лишь болтанка. Она говорит через... Ну что вы, говорит, так побледнели? Да на вас лица нету. Да посмотрите, у вас уже седые волосы. Да что же вы так дергаетесь? Что вы так трясетесь? Успокойтесь. Это все закончится. Все, говорит, успокоились. Ну, я пошла к пассажирам.
Понятно. Я думаю, что дальше комментарии не нужны. Тоже живые люди, будем считать. Но, скорее всего, как подготовлено все-таки. Я просто еще слышал комментарии, что пилоты даже любят, когда болтанка, потому что для разнообразия, иначе скучно сидеть. А так как-то все-таки что-то вот это самое.
Нет, это неправда. Это неправда. Во-первых, мы работаем, мы сами испытываем дискомфорт, когда болтанка. Если говорить серьезно, это раз. Во-вторых, мы же так же, как и пассажиры, нам приносят чай, мы обедаем во время полета. И когда это все начинает трястись, и ты не можешь поднести стакан, чтобы выпить чая, то это мало удовольствия от этого. Поэтому это первое. Второе, все-таки мы работаем для пассажиров, и мы всегда думаем, чтобы они комфортно и безопасно долетели. И вот так вот сидеть и получать удовольствие от болтанки, ну, среди нас нету маньяков таких сумасшедших. Поэтому я вас уверяю, что это не так.
100 рублей нам отправляет Владимир Бубнов и задает вопрос. Я знаю, что вы по этой теме высказывались, но тут уже на ваше усмотрение. Какое ваше мнение по так называемому чуду над кукурузным полем? Правильно ли действовал пилот? Надо, наверное, напомнить. Ну, наверное, все помнят, что это было. Я, правда, уже не помню, когда, но сейчас посмотрим.
Знаете, вот чтобы не раздражать всех, и я высказывался и не раз на эту тему, и мое мнение не поменялось, и мои коллеги, которые знают эту ситуацию, летают на этом самолете, все прекрасно все знают и полностью меня поддерживают. Да он и сам об этом знает. Он и сам об этом знает. Поэтому здесь вот делать хорошую мину при плохой игре, ну... Там, я не знаю, общество разделилось на два лагеря. Вот так, чтобы никого не обижать, я вам скажу так. С профессиональной точки зрения. Те, кто в авиации не понимает, не понимают, как летает этот самолет, не понимают, как он управляется, и не понимают, какие должны быть действия, эти люди все считают, что он спас людей. Те же, кто понимает, как летает самолет, понимают, как надо было, что надо было делать. Те считают, что он чуть не убил людей. Вот поэтому спорить с теми, кто не знает, как самолет летает, и не знает, какие там надо было делать действия и как надо было действовать, да, они, естественно, со мной не согласятся. Но я с ними и спорить не буду. Потому что, ну, о чем? Спор ни о чем абсолютно. То есть вот...
Человек... Давайте тогда, может быть, немножко по-другому я вопрос задам. Просто абстрагируюсь от этой истории, чтобы не разбирать ее. Вот самое страшное после этого, вот что я помню, да, у людей возникло ощущение, это, смотрите, он же там столкнулся со стаей чаек, после чего у него заглохли оба двигателя. И все думали, подождите, но эти птицы же летают над каждым аэропортом. Сейчас, значит, каждый взлет, я помню, что я летал после, я говорю, так, нету чаек там, вокруг никто не летает, сидишь, смотришь в окно. И думаешь, сейчас влетим в стаю. Вот я натурально, у меня первые, я тогда часто летал, первые 5-6 полетов я про этих птиц все время думал. Думаю, ну наверняка же, что же это такое? Если самолет так легко сбить уязвим, какой-то стаей, да, так уязвим, но это же страшно. Вот это было страшно. А вообще при попадании птиц в оба двигателя, что, самолет может дальше лететь? Или как вообще эту ситуацию рассматривать?
Кто вам сказал, что у него заглохло оба двигателя? Вот вам кто сказал? По телевизору?
Это официальная версия Википедия.
Же была. Какая официальная? Да. Официальной версии до сих пор нету. Расшифровки нету полета. Там расшифровывать нечего. Там черный ящик не утонул в океане. Он вот все целое, все готовое. Там расшифровать его надо 2 часа. А его уже больше года нету расшифровки. И не будет, я вам скажу. И не будет этой расшифровки. Потому что дело сделано. Вот когда случилось этот случай над Гудзоном, его очень часто сравнивают.
Да, известная история, да, над Гудзоном, да, когда он посадил в воду самолет.
И как там подошли, вот как вот подошли цивилизованно к этому вопросу? Было большое разбирательство, расшифровка полета, специалисты разбирались. И только через полгода, когда все пришли к единому мнению, что да, командир действовал все правильно, грамотно, никаких отклонений не допустил, и вариантов у него никаких не было, после этого человека наградили. Они на второй день, когда еще не все еще вылезли из кукурузы. Понимаете? Подход совершенно другой. Сначала награда, а потом как можно объективно расследовать? Естественно, этого расследования и нет до сих пор. МАК до сих пор нету этого. Но дело все в том, что мы, которые летчики, летаем там по 20, по 30, по 40 лет, это авиационное сообщество, оно очень тесно взаимосвязано друг с другом. Мы все друг друга знаем не годами, а десятилетиями. У кого-то отец работает на расшифровке, у кого-то брат работает там-то, у кого-то это. Мы все общаемся и друг друга знаем. А тем более, когда случается вот такой случай, нам это очень важно знать причину. Поэтому мы эту расшифровку уже имели на руках на второй день после того, как они упали. Мы ее знаем, эту расшифровку. Она неофициальная, но она у нас есть. Именно поэтому мы такие выводы и пришли к таким выводам. Я сейчас не хочу там ни в чем его обвинять, это пусть его будет на его совести, там, как он там. Но дело тут в другом, что нам каждая катастрофа, каждая вот такая вот нестандартная ситуация, нам, тем, кто летает, очень важно знать и разобрать, почему разбор полетов происходит и почему расшифровки происходят. Ведь нам расшифровка не нужна для того, чтобы его наказать или наградить. Мне вот, понимаете, там многие писали, когда я высказывался на эту тему, что я там завидую ему. И, ну, глупости это и смешно просто это читать и слушать. Конечно же, нет. Мне интересно, как профессионалу, чтобы был разбор полетов произведен. Учтены были ошибки, учтены были то, где не доучили этого человека. Какой-то сделать разбор полетов, чтобы вот выводы были такими, чтобы там, может быть, какого-то инструктора больше уделить внимание учебе там на тренажере, может быть, больше уделить внимание технике пилотирования, документам и так далее, и так далее, и так далее. Вот для чего нужна расшифровка. не для того, чтобы наказать и наградить, а для того, чтобы не повторилось впредь это и учесть ошибки в пилотировании. Нас в этом случае такой возможности лишили из-за политических амбиций, из-за амбиций человека, который решил, что ему вот немедленно нужны герои. Вот не через 2 месяца, через 3 месяца, а вот немедленно на 2-й день. Ну, это его право, его видение этого всего. Но это неправильно.
Да, понятно, ваша позиция вполне справедлива. С другой стороны, в общественном сознании, конечно, это выглядело как чудо, и народ, очевидно, тоже хотел узнать героев и со всей этой кукурузой. Ну,
поэтому я и говорю, что кто вам сказал, что у него 2 двигателя отказал?
Я вам ответил, Википедия.
Ну, Википедия, это не так.
Ну, хорошо, а вот возвращаясь к чайкам, насколько птицы опасны?
Чайки попали в 2 двигателя, это да, это действительно так, но отказало не 2 двигателя. Не 2 двигателя отказало. Дело в том, что если вам интересно, я вам могу сказать в 2 словах, что там произошло.
Да, если можно, конечно.
Значит, смотрите, они взлетают. Они взлетают. В этот момент, значит, им попадают птицы. Левый двигатель начался хлопок. Помпаж двигателя. То есть двигатель начинает отказывать, и он отказал сразу у него. Естественно, это происходит такой некий коэффициент обалдения и такой вот, ну, сразу состояние, такой ступор. Понять, что происходит. Ты только оторвался, у тебя хлопок, уже двигатель это. Естественно, они в этой суете забывают убрать шасси. Теперь, так как самолет тяжелый и самолет 321, он не летит с выпущенными шассими на одном двигателе. Он начинает сыпаться. Когда они поняли, что они сыпятся, а уже в этот момент скорость упала до таких значений, что самолет сам уже без команды пилота начинает себя спасать. Он начинает, у него появляется пикирующий момент. То есть он опускает нос, чтобы не свалиться в штопор. Это защита самолета 321. Теперь ты можешь рули делать как угодно. Куда угодно их давать вверх-вниз, самолет все равно будет опускать нос, он будет сам себя спасать. Почему он и говорит, командир, мне даже вот расшифровка не нужна, мне достаточно его объяснений, которые он везде по всем каналам дает. Что мы даже и не поняли, что произошло-то. Ну, естественно, ты не понял, если ты не знаешь таких вещей. Самолет опускает нос, начинает себя спасать. И вот когда они поняли, что они падают, они увидели, что у них шасси не убраны. Тогда они стали убирать шасси. Но было поздно. Они так и плюхнулись с полувыпущенными шасси. Они их не убирали при посадке. Они их забыли убрать при взлете. И, естественно, начали сыпаться, потому что большое лобовое сопротивление. Один двигатель, у них только правый двигатель, у них упали обороты всего на 2%, можно было лететь. Если бы они убрали шасси вовремя, если бы он не задирал так сильно нос, тангаж бы большой, и самолет бы не перешел в режим, на альфа-флу бы не упала у него скорость, и самолет бы не начал сам себя спасать, они бы спокойно сделали круг, сели бы на аэродром, вызвали бы автобус, и не надо было бы бегать по кукурузе. Вот что там произошло. Поэтому если кто-то считает, что я не прав, или я там завидую, или я там что-то там. Мне абсолютно все равно. Мне интересно знать после каждой катастрофы и аварии, что произошло, для того, чтобы вот такой разбор полетов с летчиками, со специалистами, чтобы мы поняли. Поэтому мы хотим официального расследования, которого нет. И быть не может уже в такой обстановке. Быть не может такого расследования.
Ну да, вот. Ну, завидовать попаданию в катастрофу, наверное, как минимум нерационально, мягко говоря, да, поэтому тут про зависть, я думаю, речи быть не может, потому что никому не пожелаешь никакой вообще подобной ситуации.
Командир молодой, летает мало, вот он сейчас хочет в Государственную Думу идти, и счастье ему, и здоровье, пусть он идет и сидит там в Государственной Думе, это безопасно, и пусть он там принимает, может, действительно он там нам какие-нибудь законы придумает, которые нам будут нравиться, и не утащат нас за собой в кукурузу. Ради Бога. Я ему желаю только счастья, добра и больше ничего. И никакой зависти у меня нет. И все. У меня просто объективный подход к этим вещам, которые, я считаю, очень важны. Тем более, когда самолет поломан, пассажиры чуть не убиты, бегают по кукурузе, но как я должен реагировать, как командир воздушного судна?
То есть, другими словами, если бы он вовремя убрал шасси, он мог спокойно взлететь и уйти на круг.
Сразу убрал шасси, не было бы лобового такого сопротивления, из-за которого и не задирал бы тангаж 16 градусов, как он его задрал. Видите, я вам даже называю эти цифры все. Я вам называю даже цифры, которые у него там были. Я же не придумал, я же не сказал 15 градусов, 18, 16 градусов тангаж. Мало того, что большое лобовое сопротивление. Так он, понимаете, он даже вот, он не понимает, он когда вот объясняет, я по Первому каналу слышал вот его объяснение, да, он даже не понимает, что он говорит. Вот он говорит, когда мы, вот дословно, когда мы поняли, что мы садимся в поле, было принято молниеносное решение шасси убрать. Так вот, если открыть наш QRH, наши документы, там написано, что если ты принял решение садиться вне аэродрома, в поле, то шасси надо молниеносно не убрать, а молниеносно выпустить. То есть он даже это не может, понимаете, ну, я говорю, молодой командир, и винить его там абсолютно. Я вот искренне по-доброму к нему отношусь, мне абсолютно нету к нему никакой злости, зависти, все. Ну, объективно, это вот так. Там, кто хотите, верьте, хотите, нет. Хотите, поговорите с другими летчиками. В общем-то, это все знают, но просто не хотят об этом говорить. Кто-то боится обидеть его. Вот поэтому я подчеркиваю. Я к нему никакой неприязни не испытываю, никакой зависти не испытываю. Наоборот, пускай вот сейчас, вот, если он благодаря вот этому случаю попадет в Государственную Думу и будет там как-то там... Он юрист по образованию. Если он будет там как-то помогать и решать нам какие-то наши проблемы, дай бог ему здоровья и счастья, ради бога.
Да, спасибо за этот комментарий. Тут по этому поводу есть комментарий, на который, я думаю, вам не надо отвечать, но я его по условиям игры зачитаю, потому что, мне кажется, вы уже ответили. Бронетемкин поносец 899 рублей. Пишет следующее. А вот Кочемасов и Денис Окань имеют противоположное мнение по кукурузе. Они ничего не понимают в авиации. Ну, я не знаю, за вас отвечу, что, слушайте, могут быть разные мнения. Вы выслушали мнение Андрея Литвинова. Вот, собственно, что вам еще надо.
Ну да, знаете, заочных споров устраивать, наверное, не надо.
Ну да, давайте сейчас будем тут выяснять,
что понимаем. Для того, чтобы, ну, возможно, что у Окани и у Лехи просто нету этих расшифровок. Может быть и такое. И они там, ну, свое мнение высказывают, я их мнение тоже уважаю, они хорошие летчики. И это. Так вот, для того, чтобы не было таких, вот, допустим, споров, да, что там может быть, что-то не может, положите нам на стол официальную расшифровку, и мы тогда поспорим. А сейчас... Спор о чем? У меня...
Ну, это самое мудрое, на самом
да,
деле.
Да-да, я и говорю, поэтому, что не стоит. Давайте дальше. Вот зато...
Информации может быть гораздо больше, чем у Окани и у Кочемасова. Больше информации. Поэтому я так говорю. А у них меньше информации, да.
Давайте вот хороший
комментарий. Пожалуйста, да, надо ее опубликовать, и все. Тогда споры затихнут.
Сергей Христич, 100 рублей. С детства люблю авиацию. Готовился. Не прошел по здоровью. Спасибо вам за ваш труд. С наступающим праздником, 23 февраля.
Спасибо.
Еще один вопрос от нашего постоянного зрителя Алексея Шемчука. 1000 рублей. Большое спасибо, Алексей. Добрый день. Я много летаю, прекрасно переношу перелеты, но очень не люблю аэробусы. При посадке на них жутко болят уши, особенно при насморке. Есть ли техническая разница моделей при посадке или это соматика?
Нет, это когда болят уши, на любом самолете будет закладывать и уши, и болеть, болевые ощущения. Поэтому, ну, тут такой совет. Ну, если человеку надо лететь больному, ну, что поделать, надо лететь. А все зависит тоже еще от скорости снижения. Если снижение быстрое, то, естественно, болевые ощущения, они больше, чем если плавное снижение. Но это, опять же, зависит не от командира. Ведь все по воздушной обстановке. Мы прилетаем, допустим, в какую-то зону. Если, конечно, мы заранее всегда пытаемся, ну, вернее, всегда заранее снижаемся для того, чтобы вот именно... комфорт пассажирам, был комфорт пассажирам. Но когда бывает, что резкое снижение требуется, значит, наш диспетчер продержал на эшелоне очень долго, у него не было возможности снизиться, не было возможности нас, вернее, это, сменить нам эшелон, поэтому держит до конца, и потом резко нам предлагают снижение. Поэтому это не от экипажа зависит, это зависит от воздушной обстановки и зависит от диспетчера.
Смотрите, давайте несколько вопросов, может быть, простых. Меня всегда дико интересовало, разные слухи на этот счет есть. Современный самолет, вот которым вы управляете, лайнер, там, как его, воздушное судно, как его правильно называть, способен ли он совершить посадку в режиме автопилота или нужно обязательно ручное управление?
Все современные самолеты, Airbus и Boeing, оборудованы системой автоматической посадки. Но она бывает настолько редко, это просто, ну, не знаю, очень редко. Ну, может быть, там, я не знаю, раз там 5 лет там, где-то сядешь. С чем это связано? В России это не бывает почти никогда. Потому что у нас нету, не во всех аэропортах есть третья категория ИКАО, которая дает возможность произвести посадку в автомате. Это специальное оборудование, которыми наши аэропорты из-за дороговизны оформлены только, ну, вот в Новосибирске, в Шереметьево, там, в Питере есть еще там, может быть, несколько аэродромов, а так в основном нигде нет. Это первое. Второе, если погода позволяет, то нету необходимости в автоматической посадке. Дело в том, что если мы сейчас начнем все в автомате садиться, то мы так и летать-то разучимся. Нам же надо тренироваться. Поэтому, когда мы летим, мы обычно распределяем так свой труд. То есть вот туда, допустим, ну, на брифинге мы со вторым пилотом договариваемся, кто куда летит. То есть пилотирующий пилот там туда, допустим, я, обратно он. То есть я лечу туда, куда-то, он ведет радиосвязь. Обратно наоборот. Я веду радиосвязь, он пилотирует. Это необходимо вот для того, чтобы не потерять навыки. Если командир будет всегда летать, а второй пилот будет всегда вести радиосвязь, то со временем он просто утратит навыки и будет косячить. И мы не заинтересованы в том, чтобы наши вторые летчики не умели летать. Поэтому это очень важный момент. Вот сейчас как раз такая ситуация с пандемией, когда мы летаем мало, и это инструкторов беспокоит, и беспокоит вообще, ну, многих руководств, что навыки теряют молодые ребята. Ну, и у нас есть для этого тренажер, где мы отрабатываем это все, где мы тренируемся. Даже те, кто сейчас мало летает, не подходит к самолету из-за того, что просто закрыты страны и летать некуда, то все равно они приходят на тренажер и тренируются, чтобы вот быть все время в тонусе. Иначе, если это совсем не подходить ни к самолету, ни к тренажеру, это... Потом будет тяжело адаптироваться.
Угу. Давайте еще про самолеты поговорим. Я сразу несколько вопросов задам, как вам удобно. Может быть, так, ну или, не знаю, как. Смотрите, вот Кирнай задает 100 рублей. Добрый день, не так давно был проведен полет полностью отечественного самолета. Можете ли что-то о нем сказать? настолько, насколько он хорош. Ну и было бы интересно ваше мнение по поводу сухого Суперджета 100. И, ну ладно, давайте здесь много не
ну будет. Ну и МС-21, соответственно, тоже.
Ну это, видимо, он и есть, да, вот этот полностью отечественный.
Ну, наверное, да. Ну, смотрите, для того, чтобы понять, хороший он или плохой, этого недостаточно, чтобы его просто выкатить из ангара, как экспериментальный образец, и похлопать в ладоши, отрезать ленточку, поулюлюкать восторженно и сказать, что мы впереди планеты всей. Этого мало, недостаточно. Значит, чтобы понять, какой самолет, надо его поэксплуатировать, полетать на нем. Как он себя ведет в тех или иных условиях. Каким образом он технически обслуживается. И так далее, и так далее. Не буду все перечислять. Поэтому в процессе эксплуатации становится понятно, хороший самолет или плохой. Вот Суперджет – это сырой самолет. То есть сама задумка Суперджета, она хорошая. И сам самолет по себе хорош, сам по себе самолет. То есть я имею в виду вот как задумка. Но вы посмотрите, что с ним постоянно происходит. Вот когда у нас случилась вот эта трагедия в Шереметьево, то началась вот эта битва титанов. Руководство Аэрофлота и гражданские самолеты Сухого. Естественно, одни хотят преподнести, что у вас летчики плохие, летать не умеют. А другие хотят сказать, да у вас самолет такой, что он горит. Понимаете? Другого варианта здесь нет. Почему такие тщательные разборки были? Почему это вот все это так долго все следствие шло? Ведь, понимаете, самолет это не автомобиль, который можно, знаете, там поменять его на китайские запчасти какие-то поставить или подъехать каким-нибудь в автосервис умельцам, который выточит там запчасть какую-то и поставит в целях экономии. Здесь все очень сложный процесс, и детали должны быть сертифицированы, фирменные запчасти. Вот сейчас я не знаю, в чем конкретно вот сейчас проблема, но было как раньше. Почему самолет-то сделали? Почему его сделали в основном 80% состоящего из импортных запчастей? А чтобы его было проще сертифицировать, чтобы он мог летать за границу. Вот она первая ошибка. Для того, чтобы... ведь они же планировали, что когда они сделают самолет, то за ним выстроится очередь во всем мире. И они будут не успевать его штамповать. Потому что уже все будут платить и хотеть этот самолет. Но это была ошибка. Никому наш самолет оказался не нужен. По разным причинам. Я подчеркиваю, не потому что он плохой, а вот потому что по разным причинам. И тогда вопрос возникает. А зачем нужна была эта сертификация, если нам летать не на чем внутри страны? Это первое. Второе. Суперджет. Это, как его рекламируют, региональный самолет. Он нам, такой самолет, не нужен. Нам нужен региональный самолет другой. Вот, например, я вот сейчас перечисляю старые самолеты. Як-40, Ан-24, Ан-148, Л-410. Знаете, что объединяет все эти самолеты региональные? Их объединяет высокое расположение двигателей и возможность садиться на грунт и на плохие взлетно-посадочные полосы. Вот это и есть региональные самолеты, которые нам нужны и которых нам не хватает. А вот эту вот игрушку для отмывания денег построили и навешали лапшу президенту, что нам нужен такой региональный самолет. Он это проглотил и начал это все продвигать вперед. Мы всех победим. А на самом деле, на чем мы летаем по регионам? Мы летаем на этих старых самолетах, которым по 50 лет уже, Ан-24. Мы летаем на старых этих Ан-2, которые там на ладан дышат. И так далее, и так далее. То есть у нас на сегодняшний день нет нового регионального самолета. Это плюс еще к этому прибавились санкции, плюс к этому прибавились проблема с запчастями. А проблема какая? Когда стали поставки запчастей растаможкой, столкнулись с растаможкой, то поставщики запчастей взмолились и сказали: вы сделайте нам хотя бы какую-то льготную растаможку. На что наши власти ответили: если вам делать, это всем надо делать. Тогда они что сделали? Они сделали в Мюнхене этот склад запчастей и стали их туда свозить. И говорит, как хотите теперь, сами вот доставляйте и вот тут рядом, и где хотите, там и растамаживайте сами. А мы умываем руки. Потому что когда они столкнулись с нашей бюрократией, они вот столкнулись именно с этой проблемой растаможки и сервиса. Значит, самолеты стали простаивать в компаниях. Раз самолет стоит без запчасти и простаивает, а билеты проданы, значит, авиакомпании стали убытки терпеть. Раз авиакомпании стали терпеть убытки, они стали отказываться от самолетов. Поэтому единственный, кто не мог отказаться от этого самолета, это был Аэрофлот. Генеральному директору выкрутили руки и заставили его просто взять. Ну, мы взяли, как могли, поднимали на крыло, как могли, боролись с этим самолетом. Но на сегодняшний день все знают прекрасно эту ситуацию. Они, эти проблемы никуда не делись. Теперь, что касается МС-21. МС-21 начнет, когда мы начнем эксплуатировать его, авиакомпании, я имею в виду, мы тогда поймем, где здесь существует подвох или этого подвоха нет. Может, они, учитывая все вот эти проблемы, связанные с суперджетом, учтут и как-то наладят все-таки и сервис, и обслуживание, и удобство, и все-все-все остальное. Так теперь вы знаете, с чем суперджет столкнулся? Вот я разговаривал недавно со своим товарищем, генеральным директором авиакомпании, который эксплуатирует суперджет. Он говорит: вы понимаете, сейчас вот этот вот гражданский самолет из Сухого, они их переподчинили в Министерство обороны, ну вот этот оборонный завод Иркут, который. Так вот теперь, а так как Иркут под санкциями, теперь получается, что и суперджет под санкциями. Мы не можем получить запчасти. Вот, говорит, кому это было надо? Для чего они это сделали? Вы понимаете, у меня только одно объяснение, что вменяемых специалистов осталось настолько мало в руководстве и везде, везде, везде в авиации, что просчитать не то, что там на 5 шагов вперед, а на 1 шаг вперед они не могут. Они действуют как обезьяны с гранатой. Вот знаете, вот сейчас надо сиюминутно решить проблему. Они ее решают. А что влечет за собой дальше? Что это влечет за собой следующие 10 проблем? Они это просчитать никак не могут или не хотят. Вот на что надо обратить внимание. И иначе наша авиация так и будет карабкаться так вот, из болота.
Андрей, а вот такой тогда вопрос небольшой, я надеюсь, короткий, хотя не получается. А если, например, достать старые конспекты Туполева, Ильюшина, там, не знаю, Антонова, это же все есть, да, и Яковлева, и начать строить, опираясь на те технологии, которые были, ведь наш Ил-62, он до сих пор легендарен во всем мире, на самом-то деле, и про него вспоминают и пишут и в американской прессе, и везде, до сих пор, когда он уже много лет не летает. Может, как-то все-таки к традициям, а не пытаться колесо-то изобрести и что-то новое на импортных запчастях? Возможно ли это в принципе?
Возможно, но тогда нельзя будет отмыть денег, вы понимаете? Денег нельзя отмыть. Лучше с французами договориться, чтобы они двигатели поставляли. И они там что-нибудь в офшор переведут. Ну, вот это мое мнение, субъективное. Но я думаю, что я недалеко от истины. А вы правы абсолютно. У нас в Советском Союзе выпускалось сколько типов самолетов, и они летали. Вот только недавно последний Ту-154 сошел, как говорится, с трасс с воздушных. Мы летали. И то, что сейчас вот я перечислил региональные самолеты, которые там Ан-24, Як-40, там все, это наши деды сделали, низкий им поклон. Вот то, что деды сделали, тем мы и пользуемся. Ну, конечно, можно дорого. Як-40 прекрасный самолет. Я 5 лет на нем отлетал, но это был первоначальный самолет, выпускался из училища. Мы все приходили на производство готовые летчики, готовые. Мы садились сразу в самолет, у нас были там зачеты, мы их быстро там сдавали что-то за 2 недели, за 3 недели в авиакомпании. Мы готовые летчики, мы на Як-40 заканчивали, выпускались на Як-40 и приходили работать на Як-40. Надо было поменять авионику, сделать навигацию, сделать комфортный салон, получше там обновить это все. Может быть, один двигатель убрать, оставить 2 двигателя. То есть сам планер-то там ничего придумывать не надо. Это все можно было доработать, сделать. И если бы такие деньги вложить в нашу авиацию, как вложили в Суперджет, то мы бы сейчас имели не один, а несколько региональных самолетов, которые действительно нужны на рынке. Долететь там из Иркутска куда-нибудь там в Игарку или там куда-то сесть там на полосу, которой нет, это могут только вот такие самолеты. Этот Суперджет туда не сядет. А если сядет, он там его не запустишь потом. Там такие минусовые температуры, что он не запустится просто, двигатели у него. Поэтому если бы люди, которые занимаются нашей гражданской авиацией, я не хочу произносить такие громкие и высокие слова про патриотизм, про там это, чтобы не выглядеть банально, да, там в глазах, может, некоторых скептиков, да, но на самом деле, вот у меня, сколько я работаю последние там годы, да, 20-25 лет последние, да, у меня просто душа болит, когда я смотрю на все это безобразие, которое творится. У нас, вы правы, у нас были свои самолеты, свои специалисты. Мы летали, мы обеспечивали, наши самолеты покупали. Пусть соцстраны, но покупали, летали на них. Сейчас этого ничего нету. Мы летаем на иномарках, как, знаете, как какие-то эти бедные, нищие с протянутой рукой, дайте нам это, самолетик хоть какой-то. А вы вот представьте теперь на секунду, в связи с этой обстановкой международной, если сейчас кто-нибудь сбрендит кому-нибудь голову, взять и наложить санкции на поставку запчастей в Россию, на Боинги, да, на Аэробасы. Да. Только вот представьте на секунду.
Постоянно все. Об этом думаю, постоянно. Да.
Вы знаете, это не думать, это надо звонить колокола. Это надо, и как вот, допустим, мне с летчику с 40-летним стажем почти, да, на все на это смотреть. У меня, конечно, боль в груди, и я не понимаю, почему вы готовы вложить такие огромные деньги в производство ненужного самолета, или пока можно было бы подождать. Он нужный, но попозже нужен. И вы вот так вот ведете себя по отношению и к нашим гражданам, и к производству, и к авиации вообще. Вот поэтому, вы знаете, наверное, еще долго у нас будет болеть душа у профессионалов, которые сталкиваются вот с этим безобразием. Но, к сожалению, мы ничего не можем сделать и ничего не можем предложить. Как вот, знаете, у нас президент любит говорить: а что вы можете предложить? Ну, много чего я могу предложить. Мы можем предложить. Мы летчики, специалисты, инженеры, бортпроводники. Мы много чего можем предложить. И как сэкономить деньги. И как сделать безопасным нашу гражданскую авиацию. И мы много чего. А вы с нами разговариваете? Вы с кем разговариваете? Вы разговариваете вот с этим начальником кабинетным, да, который боится потерять свою зарплату, вцепился в это кресло, и он вам будет рассказывать очень сладкие рассказы, что у нас все хорошо, все нормально. А вы будете думать, что это так, а на самом деле это не так.
Андрей, у нас время вышло. Я хочу поблагодарить всех, кто нам здесь присылал вопросы. Не буду зачитывать. Один зачитаю, потому что он, мне кажется, может быть...
И я потом один из Donation Alerts тоже.
Александр Рудовик, спасибо вам. Александр Рудольфович, спасибо за донаты. Вопрос вот какой. То, что вы рассказали, действительно очень-очень-очень грустно и печально. Мы вашу боль, ну, может быть, конечно, не так, как вы, профессионал, но разделяем, да, и действительно понятно, что выхода быстрого из этой ситуации нету, потому что годы нужны, чтобы что-то восстановить. А чем больше времени уходит, тем больше времени
меньше понадобится. Меньше шансов, да.
Да, потому что все же тоже устаревает, теряется и так далее. Но, тем не менее, вопрос вот какой. Анубис Бимо, 200 рублей. Задайте, пожалуйста, вопрос. А есть ли у нас что-то хорошее в авиации? Ну, наверняка же есть.
Ну, вы знаете, я никогда не говорил, что у нас все плохо. Я никогда такого не говорил. Но почему я говорю про плохо? Потому что хорошо для меня это естественно. Зачем мне об этом говорить? Это нормально и естественно. А про плохо я говорю для того, чтобы обратили на это внимание, может быть, если кто-то услышит, и как-то постарались это плохо исправить. А хорошо, это у нас вот по всем каналам телевидения у нас все хорошо. А на самом деле надо говорить про плохо, если мы хотим жить хорошо и лучше. Вот, например, я прилетел в Нью-Йорк, да, я вам скажу, что наш аэропорт Шереметьево по сравнению там с аэропортом Майами или аэропортом Нью-Йорка, это вообще небо и земля просто. Я прям, когда я захожу в Шереметьево, у меня радуется вообще, у меня душа поет, насколько все удобно, современно построили, красиво. И таких много, я могу долго рассказывать, вам еще таких эфиров надо будет штук 10. Я могу много рассказывать про хорошо. Много про хорошо. А какие у нас специалисты работают в Аэрофлоте? А да и вообще, да, в других компаниях. И мы же с ребятами общаемся, сталкиваемся. И прекрасные специалисты. И проводники, инженеры. Обеспечение полета. Все очень удобно, все очень быстро. Есть, конечно, свои там коряги и недочеты, но их можно исправлять при диалоге. Нужен диалог. Поэтому у нас очень много чего хорошего. Но говорить я буду, говорил, говорю и буду про плохое для того, чтобы стало лучше.
Хорошо. Вместе постараемся сделать так. Ну, спасибо за вашу позицию. Очень интересно. Огромное количество хороших комментариев. Не буду зачитывать, обобщу. С праздником вас наступающим. Вот. И удачи во всем. И приходите к нам еще, что могу сказать. Спасибо.
Спасибо, да. С праздником, с наступающим всех слушателей. Спасибо, что меня вытерпели этот час. Вы знаете, впереди такой праздник, да, который вот хочется обратиться к офицерам. Имейте, вот честь имею, есть такая вот хорошая, вот имейте вы честь, будьте вы честными по отношению к себе, к своим окружающим, близким людям и самое главное, к своему народу, который вам платит, который вас содержит и который смотрит на вас с надеждой. Имейте честь, с праздником. Дорогие офицеры, те, кто не потерял и не растоптал свою честь.
Спасибо.
Андрей, спасибо вам огромное. Да, я, наверное, тоже уже вопросы задавать не буду, потому что мы их перенесем на следующую нашу встречу, потому что вопросов действительно очень много. Тема вызвала ажиотаж и интерес. Поэтому заранее будем просить вас с Петром еще как-нибудь забронировать под нас время. И мы вас еще подопрашиваем по всяким разным полетным интересным вещам. Потому что люди спрашивают и про молнии, попадающиеся в самолет, и про много всякое, чего бояться, чего не бояться. Ну и, в принципе, про авиацию, наверное,
ну, тоже. Ну да, и, конечно, огромная тема – это про состояние дела. И это, конечно, тоже очень важно.
Это тоже знать, надо выделить, кажется, в отдельную
честно
тему.
Честно об этом говорить. Эфир был у нас кричать. Радио «Комсомольская правда». Хочу напомнить.
Да, между прочим. Спасибо большое. Андрей, хороших выходных.
Спасибо.
Я не знаю, выходные они у вас или рабочие, намечаются, но все равно...
Пока выходные, да.
Пока выходные. Ну и хорошо.
Мои выходные и праздники омрачает один очень неприличный факт. Очень неприличный факт. Дело в том, что мою жену угораздило родиться 23 февраля. Я не знаю, как на это реагировать, но, может быть, из жалости все-таки кто-нибудь меня поддержит.
На самом деле, это вам был подарок на 23 февраля. Вот так вот относитесь к этому, и все будет хорошо.
Супругу вашу тоже с днем рождения поздравить.
Это лучший подарок на 23 февраля. Спасибо вам большое, Андрей. Все, до завтра. Завтра Шахназаров-Кузичев обсуждаем. Я думаю, тоже Феликс Эдмундович там и все прочее. И да, и жизнь. Все, спасибо большое. Всем счастливо, хороших выходных. Пока-пока.